решаются не истопцами, которые решали дела, как небольшие парламенты, решали и судебные дела. В период Александра Македонского был, например, очень популярен суд войска, когда виновного, вот, например, Филоту, был заговор Филота знаменитый, выводили перед строем, рассказывали, что он совершил, давали ему возможность оправдаться, и дальше строй мог решить, забросать ли его дротиками. Вот Филоту с его товарищами забросали дротиками. Это был бунт такой своеобразный в армии Александра Македонского. Я также знаю суд народных собраний. Очень известный способ суда. Понятно, допустимый только в небольших общинах. Исторически мы знаем несколько форм участия народа в управлении правосудием. Но прежде всего на территории России, Белоруссии и других государств славянских это были судные мужи. Судный муж – это человек, который вызывается для того, чтобы вершить правосудие, и заседает вместе с судьей, которого дала центральная власть. В те времена судьи назывались наместники и властели, или кормленщики. Кормленщики, потому что местное население должно было центрального чиновника, присланного царем, кормить. Вот отсюда мзда, гостинцы, посулы, выходное, вот все вот это образовалось из кормленщиков. Чем занимались судные мужи? У них была обязанность правду стеречь. Они должны были объяснять казенному судье, каковы местные обычаи. Они могли воспрепятствовать казенному судье наказать местного человека. Скажем, заплатить виру, то есть заплатить за него штраф. Может быть, он и совершил что-то плохое, но он кузнец хороший, поэтому община его головой по уголовному делу не выдает. Кроме того, судные мужи занимались тем, что очень важно для нас. Они следили за протоколом судебного заседания. Если сторона лживила судный список, то есть приносила замечания на протокол судебного заседания, то судные мужи припоминали, что на самом деле говорили стороны, и не давали судье фальсифицировать протокол судебного заседания. Судные мужи. Были и другие формы участия в управлении правосудия, ну, например, шефины германского права. Шефины немножко похожи на народных заседателей. В чем смысл системы шефов? Судья принадлежит центральному правительству, судья разъездной, он периодически приезжает в деревни и города и не может судить своей властью. Ему придают местных жителей, шефинов. Шефины, как утверждается, это название произошло от немецкого глагола «шляфер» – «черпать». Что они черпают? Местные обычаи черпают и подносят судье. Судья не может без шефинов принять решение ни против одного из членов общины. Вот шефины заседают вместе с судьей и решают вместе все вопросы. Народные заседатели похожи на суд шефинов чем-то. Кроме этого, были и такие формы, как сословные представители. Сословный представитель – это человек, который работает в ситуации, когда вроде все равны, но сословие сохраняется. И тогда вместе с коронными казенными судьями заседают предводитель дворянства, волостной старшина, представитель крестьян, городской голова, по жребию их избирают для участия в этом процессе. Сословные представители появились в России во времена Екатерины, впоследствии сословные представители перекочевали в законодательство Александра II после 1864 года. Видели ли вы когда-нибудь фильм про Софью Перовскую, вот которая командовала взрывом государя-императора Александра II. Первую бомбу, как вы помните, бросил Русаков. Государь подошел к нему, сказал «хорош» и перекрестился, сказал «слава Богу». В это время подошел Гриневицкий, а Русаков сказал «еще слава ли Богу?» И Гриневицкий бросил под ноги государя вторую бомбу и сам погиб. Это было 1 марта 1881 года. Первомартовцев судил Сенат, это называлось особое присутствие правительствующего Сената. Было 5 сенаторов и 4 сословных представителя. Они приговорили всех к смертной казни, И одна казнь, Деси Дельфман, это такая была революционерка, была отсрочена, потому что она была на сносях, ее не повесили. Но она сама умерла родильной горячкой. Ну, вот это была такая печальная история. Но вот это были сословные представители. Какие еще формы участия народа в отправлении правосудия известны? Ну, например, почетные судьи, как почетные мировые судьи царской России, или судьи народные. Вот народный судья, который называется в Англии магистратом, иногда он называется judge of the peace, то есть мировой судья. По сути, на этих самых народных судьях, магистратах, держится вся английская судебная система. Прелесть ситуации в том, что в Англии очень мало crown courts, коронных судов. Сейчас там появился Верховный суд, раньше были 13 судебных лордов, но в принципе для англичанина суд – это не трудовой коллектив суда. Для англичанина суд – это место, где заседает судья. Скажем, в том же коронном суде могут заседать три разновидности судей. Это судья коронного суда, у него трехцветная мантия с фиолетовым отливом. Это лорд-судья, который может забрести в любой коронный суд и немножко посудить. Лорд-судья отличим по красной мантии, подбитой горностаем. Кроме того, у него есть привилегия во время процесса держать на коленях букет из красных роз. Но это довольно редко, когда лорды приходят судить, но они вправе это сделать. И, наконец, есть совершенно изумительный институт для нас. Это так называемые ученые-рекордеры. Ученый-рекордер – это народный судья, как правило, это баристер, то есть адвокат, который на два месяца приходит посудить. И он судит. Его мантия черная, вот он заседает, а потом снова возвращается к адвокатской практике. Но становой хребет этой системы – это магистраты. В Британии примерно 30 тысяч магистратов, из них только 200 получают жалобы. Все остальные работают про боно на общественных началах. При этом магистраты разбирают дела, где подсудимому грозит не свыше года тюремного заключения, не свыше 1000 фунтов штрафа. И самое важное, магистратские суды предают суду. Если у нас, и в Беларуси, если не ошибаюсь, так же, тот судья, который судит, тот и решает вопрос о том, как будет подготовлено судебное заседание, назначено судебное заседание. И в России также. В Британии не так. В Британии с 18 года, с 1918 года, мировой судья решает, протолкнут ли дело в коронный суд. Я наблюдал, как судит мировой судья. Значит, мировой судья разбирал дело об изнасиловании женщины-полицейского. Якобы напарник мужчины ее изнасиловал во время несения службы. И вот мировой судья решал, пойдет ли дело в суд присяжных. Процесс развивался очень забавно. Значит, перешла очередь к баристеру защиты. Баристер защиты спросил, давно ли вы служите в полиции? 7 лет. Скажите, пожалуйста, вам знакома инструкция о поведении женщин-полицейских? Да, знакома. Скажите, пожалуйста, в случае sexual harassment, сексуального домогательства или попытки рейпа, изнасилования. А что должна сделать женщина-полицейская? Заявить властям. В течение какого срока она должна заявить властям? Немедленно. В течение какого срока вы заявили властям о попытке изнасилования? Через 2 недели после происшествия. Что помешало вам заявить своевременно? Мне было стыдно. Ваша честь, no case to answer. То есть нет дела, на которое стоило бы отвечать. И мировой судья сказал, да, раз она женщина-полицейская, не своевременно заявила, значит, все, drop the case, больше говорить не о чем. Значит, мировой судья прекратил дело своей властью и не пропустил дело в суд присяжных. Все. Тем и закончился процесс. Заметьте, это человек, который не получает казенного жалования. Ему все равно, дадут ли ему золотой значок какой-нибудь партии. Он не нуждается в казенном доме отдыха судейском. Он не нуждается в квартире, он живет на свои средства. Он работает бесплатно. Сколько дел рассматривают магистраты в Британии? Примерно 95% всех дел приходится на бесплатных магистратов. Вот они разбирают эти дела. И если бы все передали казенным судьям, то система бы рухнула. Теперь настало время сказать о том, что же такое суд присяжных. Вот есть разные институты, которые называются суд присяжных. Ну, например, во Франции заседают трое судей и 9 народных судей присяжных заседателей. В Италии 2 судей и 6 заседателей. В Германии суд присяжных состоит из 3 судей и 2 шефенов. На Украине недавно ввели суд присяжных, это отдельная история, там 2 судей и 3 народных заседателей. При этом, значит, после первого процесса в Луганске, если не ошибаюсь, он проходил, вышел оправдательный приговор и решили народных заседателей набирать, так, негласное решение, из юристов. Поэтому доцентов всяких и кандидатов, как на картошку, раньше мобилизовали в народные заседатели. Вот, значит, профессора и доценты университетов судят вроде как народные заседатели. Это забавно. В Казахстане есть интересный суд присяжных. Сперва в нем было 2 судей и 9 присяжных. Потом стало 1 судья и 10 присяжных. При этом, в отличие от шефенского варианта, судья произносит напутствие для этих присяжных публично. Есть публичный отбор. Казахские товарищи говорили, что они взяли самое лучшее из разных правовых систем. Зато они удаляются вместе в совещательную комнату с вопросным листом, который поставлен публично, создан, и дальше голосуют бюллетенями. Казахский Верховный суд запретил присяжному судье обсуждать дело, потому что судья, конечно, воздействует на них как хочет. И поэтому они сразу же начинают голосовать. Это очень интересная система, немножко похожая на французскую времен Наполеона Бонапарта. Что вот, о чем я... Да, в Японии с 2010 года ввели тоже суд присяжных, как он у них называется. По-японски это невоспроизводимо для беловолосого варвара, как вы понимаете. Там заседают 3 судей и 6 присяжных. Я наблюдал, как это происходит. Процесс был совершенно изумительный. Судили мафиози, бывшего мафиози, якудзе. Но совершил он не преступление на почве мафии и мафиозных отношений, а он толкнул соседа по квартире, тот упал, не по квартире, а по блоку. Они поссорились из-за того, как выносить мусор. А в Японии немножко на мусоре, я бы сказал, помешан, там, значит, разные пакеты для мусора. И вот этот старый господин надоедал этому якудзе, все учил ему, его уму-разуму, и тот его толкнул. Тот упал, сломал себе шею, ну и вот, значит, процесс о неосторожном убийстве. Очень трогательный процесс. Когда я смотрел, сидел в суде и наблюдал, то, значит, все плакали. Все плакали. Его обвиняло 3 прокурора обвиняли и защищали 2 адвоката, казенных адвоката. Каждый прокурор знал свой кусок дела. Вот в моем случае допрашивала его женщина-прокурор. Она вела себя очень корректно, она говорила, что вы уж извините, что мы к вам обращаемся. Да, с вами мы люди не здешние. То есть она говорила, извините, что я задаю вам этот вопрос, но я обязана его задать как прокурор. И спрашивала, например, извинился ли он перед родственниками потерпевшего, какие письма он писал. Народные заседатели плакали, сожительницу допрашивали. Она сказала, что из сочувствия к родственникам потерпевшего она сделала аборт. Ну, в общем, все было так трогательно, все рыдали. Это было так душевно все. И заседатели плакали. Ну, душевно просто.
А закончилось чем?
Закончилось тем, что его признали виновным и применили к нему пробацию. Ему дали 3 года пробации, потому что он сильно покаялся. Он вернулся вот к этой сожительнице, а долго обсуждали, будет ли она с ним жить дальше. Родственники пришли, которые, значит, говорили, что вот они вошли в положение этого несчастного якудзе. Ну вот душевно, просто душевно. Психология на всех парах. Значит, я решительно заявляю, что надо отделять суд шефенов, где судьи совещаются вместе с присяжными, от настоящего суда присяжных. Есть 2 способа суд присяжных сбить с панталыку, как у нас говорят. Опробованные способы. Первое. Послать судью совещаться вместе с ним. тогда количество оправдательных приговоров сразу на четверть уменьшается. И второй способ – заставить присяжных мотивировать свои решения. Есть система правовая, где присяжные мотивируют решения. Это Испания, например, это Австрия. Но это тоже плохо, скорее. Присяжные не должны мотивировать решения. Но в Испании судьи очень своеобразные. Вот, например, я беседовал с одним судьей Верховного суда, Хулио Ибаньес, его типичный испанец, сразу видно. Он говорил, что «а что ваши присяжные судьи лучше?» И рассказывал мне на английском языке, значит, как присяжные осудили, а он оправдал в порядке апелляции этого человека. Он говорил: «мы судьи, вот это да, а присяжные что ваши?» Вот так примерно. Значит, чем отличается суд присяжных от всего прочего? Эти отличия сформулировал в свое время Верховный суд Соединенных Штатов, это было в 1978 году, по делу Бейлю против Джорджии. Не против Грузии, а против штата Джорджия. Значит, о чем шла речь? О том, что в этой самой Джорджии придумали суд присяжных из 5 человек. И это надо было признать либо конституционным, либо неконституционным. Верховный суд сказал, что настоящим судом присяжных является, во-первых, суд, в котором судьи и присяжные отделены друг от друга. Исторически говорится, что судьи права – это коронные судьи, и судьи факта. На самом деле это не совсем точно. Это терминология конца XIX века по label cases, то есть по делам о дефамации в печати. Я пока внятно говорю?
Ну, все отлично.
Значит, на самом деле, конечно, вопрос о виновности – это, конечно, вопрос права, а вовсе не вопрос факта. Так что вот судьи права, судьи факта – это не совсем точно. Итак, отделение судьи от присяжных. Они совещаются отдельно, у них разный круг вопросов. Во-вторых, честный отбор. Честный отбор предполагает, собственно, две фазы. Случайную выборку кандидатов в присяжные – это когда по спискам избирателей, по спискам владельцев автомобилей формируется пул кандидатов в присяжные. Их вызывают в суд случайным образом. И второй этап – это так называемый вуади, то есть это вопросы, которые стороны задают присяжным. И, получая честные ответы, решают, кого из них отсеять по мотивам предубежденности или необъясняемости. Третье – это количество присяжных. По поводу количества Верховный суд, перевод мой, высказал цитату. Количество должно быть достаточным, чтобы обеспечить групповую дискуссию, свободную от постороннего вмешательства и запугивания, и предоставить честную возможность для репрезентативной выборки членов общины. Надо подчеркнуть, что репрезентативная выборка членов общины не означает социологическую репрезентативность. Должна быть просто возможность, чтобы эти люди попадали в суд присяжных. Но определяет жребий и процедура вуади. Но, в принципе, каждый может быть присяжным. Если были когда-то имущественные цензы, то практически во всех государствах имущественный ценз отменен. Независимо от того, сколько зарабатывает присяжный, имеет ли он недвижимость, он может быть присяжным. Цензы в основном возрастные. В России это 25 лет, в Америке это 18 лет. И цензы оседлости. Человек должен жить в этом округе, чтобы стать присяжным этого округа. А как развивался суд присяжных? Ну, я тут буду краток, может быть, история вам не слишком интересна. Интересно, так расскажу. Но, в принципе, значит, есть древние формы суда присяжных, такие как греческая гелиэйя, например. Раз в год греки избирали 5000 гелиастов, то есть присяжных, и еще 1000 запасных. Эти гелиасты делились на 10 отделений. И 500 человек присяжных рассматривали уголовное дело. Сократ был осужден вот такими гелиастами. Его судило 500 человек присяжных. Сам по себе процесс Сократа...
А там разве уголовное дело было? А там разве уголовное дело?
Видите ли, в те времена разницы между уголовными и гражданскими делами в общем не было. Да? Вот, например, была такая милая дама, Гетера. Фрина. Слыхали о таком? Фрина. Она была, она позировала проксителем. Это была очень красивая женщина. И с нее было изваяно много Афродит, богинь красоты. Но кое-кому это не понравилось. И ее притянули к суду за то, что она совращает молодежь. Да? Ее притянули к суду, ей грозила смерть и за кощунство, потому что ее изображали в виде Афродиты. Ей грозила смертная казнь. Защищал ее один из любовников, адвокат, то есть специалист по общению с судами. Тогда понятия адвокат не было. Он ее защищал. Тогда в греческих судах работала клипсидра. Это были водяные часы. Значит, и логика совершенно железная. Упала последняя капля, все. Отговорил свое. Вот, значит, поэтому. До последней капли. Да? Вот в этом смысле. Но вот он говорил и увидел, что судьи что-то перешептываются. В общем, как-то вот не очень они тронуты его речью. Тогда он с нее сдернул одежды. Судьи увидели эту неземную красоту и сказали, не виновен, пусть и дальше совращает молодежь. А Сократ, да, и в чем вот состояла прелесть этого суда? Ну, любой мог вывесить обвинение и сформулировать как хочет. Если он проигрывал, его ждало то же наказание, какое бы причиталось обвиняемому.
Какие?
При этом подсудимый выходил на суд не со статьей из кодекса, которого тогда и не было, а как бы представлял всю свою жизнь на рассмотрение судей. Охота была бы кому-то 500 человек привлекать к разбирательству дела, чтобы установить, что правой рукой залез в левый карман хитона и вынес там что-то. Два обола. Это никому не интересно, это нашим судьям интересно. А тут человек отчитывается за всю свою жизнь. Поэтому обвинение Сократа, вот уголовное или гражданское, как оно было сформулировано? Что он совращает молодежь, отсюда сократизирование, да? Там был совершенно явный сексуальный намек, совращает молодежь, не чтит богов, ибо подвергает исследованию все, что под землей, а там, ясное дело, живут подземные боги, да? Там поля Асфаделия, через Лету, Харон там плавает, вот, значит, он подвергает все исследованию. Все, что под землей, и все, что над землей. То есть замышляет чего-то на олимпийских богов. Вот, собственно, и было обвинение, больше ничего там не было. То есть кощунство, совращение молодежи. Вот, процесс длился целый день. И закончился обвинительным вердиктом и решением о смертной казни. Причем за смертную казнь проголосовало больше людей, чем за виновность Сократа. Сократ вел себя плохо. Он все время говорил, что он учит добру. И на вопрос о том, Сократ, тебя признали виновным, какое бы наказание ты считал для себя справедливым, Сократ ответил, поскольку я учу вас добру и учил всех добру, то справедливое наказание мне – это трапеза на общественный счет. Уж тут все возмутились, потому что трапеза на общественный счет – это был удел олимпиоников, тех, кто выиграл в Олимпийских играх. Вот того кормили и ставили статую. То есть болельщики, которые понимали, что Спартак – чемпион, сильно возмутились, что какой-то там философ себя приравнивает к атлету. Ну и вот, значит, да. Проголосовали за смертную казнь, хотя могли бы ограничиться чем-то более мягким. Скажем, изгнать его на 10 лет. Ну, вот не захотели. Ну, ладно. В Древнем Риме был суд квестий. Это тоже такой суд присяжных. И должен вам заметить, что Кай Юлий Цезарь, еще молодой офицер, трибун военный, судился в этом суде с Суллой, с диктатором Суллой. Это примерно так же, как ну, скажем, какой-нибудь майор госбезопасности затеет суд с президентом Путина. И, как ни странно, суд Квестий решил дело в пользу Цезаря. И Цезарь не был подвергнут проскрипции. Вот это совершенно изумительная вещь. Но это древняя история. А суд присяжных как развивался? Начиналось все с обыскных людей. Обыскной человек – это местный житель, который свидетельствует по вопросу земельных владений. Был добрый обычай, что молодых людей секли розгами на межевом камне, чтобы они на всю жизнь это запомнили. Поэтому, когда начиналась тяжба, эти обыскные люди, вспоминая эту плохо, говорили, вот, что тут лежал камень, кто-то его немножко передвинул. Вот это было такое изначальное прообраз суда присяжных. Потом суд присяжных во времена Генриха Плантагенета, это 13 век, в Англии, например, стал называться ассизом или предъявительным жюри. Что такое ассиза? Катается по городам и весям разъездной судья, circuit judge. Он заседает в каждом городке понемножку. И местные жители в количестве 12 человек присягают и рассказывают ему обо всех преступлениях, которые они знают. При этом человек, которого они облиховали, имеет право вызвать их на судебный поединок. Этих присяжных вооружают дубинками. Тот господин мог выставить 12 своих поручников, как это называлось, и происходил суд Божий. Суд Божий был легальным средством защиты в Англии до 1819 года. И в этом году один господин сослался на суд Божий и предложил рубиться двуручными мечами с прокурором. Это было дело об убийстве. И прокурор отказался, а суд сказал, что он имеет право. И раз не захотел рубиться мечами до рассвета, то значит все, освободили от ответственности. И примерно через 3 года парламент отказался от суда Божьего как от способа доказывания. Ну, Англия есть Англия. Дальше ассиза все время преобразовывалась и дослужилась до жюри, то есть до присяжных жюри, которые решали вопрос о виновности. При этом участь присяжных средневекового английского права была не очень завидной, потому что судья, давая напутствие присяжным, считал, что они должны следовать напутствию, а присяжные сплошь и рядом напутствие игнорировали. И тогда судья применял к ним всякие меры наказания. Например, судья был разъездной. Если присяжные не приходили к единому мнению, он таскал их по городам и весям за собой. Причем присяжные должны были платить за свой прокорм, что, в общем, не так было весело. А ночевали они в местных тюрьмах. Были случаи, когда судья неуступчивого присяжного. В Англии не было пытки, но в Англии были меры воздействия. Да? Например, гражданин, который попал под суд, должен был сказать: «Да судит меня мой Бог и моя страна». Если он этого не говорил, то его судить было нельзя. Но можно было его доставить в тюрьму и класть ему на грудь камни, пока он либо не будет раздавлен, либо не одумается и не скажет: «Пусть меня судит мой Бог и моя страна». Были случаи, когда несговорчивых присяжных подвергали этому же испытанию. В 1670 году случилось знаменитое дело Бушеля. Это история про то, как квакеры проповедовали в Лондоне. Квакеры – это религиозная секта. Они были запрещены, эти квакеры. И если бы присяжные признали квакера виновным, его бы высекли, проведя по Лондону розгами, тогда проводили, привязав к телеге. И вот он бы шел до тюрьмы, его бы порвали. Присяжным так понравилось, как он выступил, что они вышли с вердиктом невиновным. Судья сказал им, что закон совершенно однозначен, я вам дал напутствие, ступайте, подумайте. Они вышли с вердиктом невиновным. Тогда судья подверг их штрафу. Дело дошло до палаты лордов, и в 1670 году, увлекся я историей, значит, палата лордов вынесла решение, присяжные не могут подвергаться наказанию за оправдательный вердикт. Вот это, по сути, историческое развитие суда присяжных. Сейчас суд присяжных существует в 3 основных разновидностях. Первое – это grand jury, большое жюри. Обычно в нем насчитывается 23 человека, и это жюри решает вопрос о предании суду. В Англии grand jury, большое жюри, существовало до 1918 года. Теперь этой функцией ведают магистраты, то есть народные, по сути, судьи. Judges of the peace, мировые судьи. В Америке большое жюри сохранилось. В некоторых штатах там 16 человек, в некоторых 23, но в принципе большое жюри работает. Без санкции большого жюри indictment, то есть обвинительное заключение, не может быть утверждено. Значит, человек, соответственно, уже на стадии большого жюри может быть признан невиновным. Вторая форма – это малое жюри, petit jury. Это обычно 12 присяжных, обычно требуется единодушие в их решениях, но в разных штатах по-разному, в разных странах по-разному. В Испании 9 присяжных, в Шотландии 15 присяжных, в штате Флорида 6 присяжных, не 5, это не конституционно, а 6 присяжных, ну и так далее. И третья форма жюри – это жюри по гражданским делам. Значит, по гражданским делам, дело в том, что по Конституции Соединенных Штатов есть право на суд присяжных по всем делам, вытекающим из общего права, common law, с ценой иска на сумму свыше $20. Это часть американской конституции. Особенно интересно, эти суды разбирают дела о punitive damages, то есть о моральном вреде. Вот почему. В Соединенных Штатах, например, вас не зажимают дверями метро. Да? Или почему, например, там на Union Station эскалаторы идут очень медленно. Я спросил, почему? А это недалеко от судейского центра. Значит, мне судья сказал, что дело в том, что несколько, примерно 15 лет назад, некая барышня порвала колготки на эскалаторе. Она предъявила иск в $150,000. И компания сочла за благо откупиться от нее примерно $30,000. Она взяла эти деньги в порядке мирового соглашения, не довела дело до жюри, и с тех пор эскалаторы ходят медленно, чтобы, не дай бог, другая барышня не порвалась на колготки. Вот это очень важно. Суд присяжных по гражданским делам создает некую комфортную обстановку внутри страны, где вы всегда можете предъявить иск компании. Причем, я думаю, вы знаете, например, про дело Либек. Не слыхали? Это классика. Значит, есть премия имени Либек. Ее ежегодно присуждают журналисты за самый наглый, беспардонный и бессовестный иск. Дело Либек. Либек вышла на стоянку, где стояла ее машина из супермаркета, вместе с чашечкой кофе.
А, там с пакетом. Я знаю, что...
Ну да, она поместила кофе между ног. Потом тронулась с места, кофе ее ошпарил. Она подала иск и потребовала компенсации punitive damages, морального вреда. Значит, после того, как присяжные присудили ей $2,200,000 за эту вот обиду, на всех стаканчиках стали писать осторожно, ход, осторожно, горячо.
Но у нас только не получилось.
А?
Но у нас только не получилось.
Ну, это другой вопрос. Но всем был такой хороший урок. Вот Либек их всех научил уму-разуму. Да? Ну вот, господа, теперь вопрос о том, а зачем все это? Ведь суд присяжных – дорогая вещь. Я уже начал отвечать на этот вопрос по гражданским делам. Но есть, собственно говоря, по меньшей мере два взгляда на это. Первый высказал еще Томас Джефферсон, отец американской конституции, декларации независимости, аж в 1788 году. Я могу точно процитировать, но по смыслу он сказал вот что. Суд присяжных – это единственный якорь, который удерживает государственный корабль у берега Конституции. Потому что без присяжных, которые являются мостом, а точнее баррикадой между государством, которое репрессивно хочет крови, активные прокуроры и личности, вот без этого государство очень быстро идет в разнос. И получается, что у вас, например, правосудие без оправданий. Вы ничего не можете доказать в суде, потому что стучитесь о глухую стену. А прокурор приходит в суд и доказывает только то, что он прокурор. Этого довольно для вынесения обвинительного приговора. С присяжными не так. Прокурор должен доказывать в суде присяжных. Я помню, я судил еще без присяжных, и дали мне в Мосгорсуде, значит, было правило, что прокуроры работают вместе с конкретными судьями. Это такая смычка, прокурор приходит, согласовывает наказание, там и все вроде как хорошо. И дали мне молодую барышню прокурора. Молодая барышня, юрист третьего класса, значит, две звездочки, сидит и помалкивает в процессе, сидит и помалкивает. Судья допрашивает, она молчит. Адвокаты по назначению тоже молчат. Но я не выдержу. Значит, в перерыве ее зазвал в кабинет, говорю: «Голубушка, а чего вы не спросите, ничего вам не интересно?» Она посмотрела на меня: «Сергей Анатольевич, за такие деньги еще и вопросы задавали». А в суде присяжных будьте любезны, отработайте свой номер. Более того, есть рейтинг, сколько присяжных вы убедили, сколько процессов проиграли. Адвокаты этот рейтинг показывают клиентам. А прокурор тоже, он ведь не от казны поставлен, он ведь, его народ избирает в Соединенных Штатах. Называется это district attorney, окружной прокурор. Народ за него голосует. Если ты в суде присяжных проморгал, убийцу выпустили на свободу, ну не изберут тебя, бедный прокурор, и адвокатом ты будешь платным. Никому ты не нужен после этого, работать надо. Вот это первое. Да? И второе соображение, и это соображение в свое время блестяще высказал Федор Никифорович Плеваку. Он, обращаясь вот к этому суду, судебной палаты со словными представителями, сказал: «Не к вам, господа судьи, слово мое, а к сословным представителям, потому что у вас, судьи, большой опыт, и ваше решение катится по колеям этого опыта. А люди из народа, вот эти сословные представители, имеют в виду житейскую сторону дела, вот я к ним обращаюсь». И дальше он произнес блестящую речь о том, что такое массовые беспорядки, что такое преступление толпы. Речь очень короткая, я вчера ее рекомендовал адвокатам, которые были на мероприятии. Ну вот, господа. Ну вот, теперь, значит, история. Дело о 50 рублях, о наших русских рублях. Долгое время не платили человеку зарплату. Долгое время не платили. Потом ему в сентябре заплатили за апрель. Он на радостях пошел на рынок, накупил там разносолов, принес жене. Жена взяла у него получку, посмотрела, говорит: «Дурак, тебя же обманули, 50 рублей фальшивые». Чего сделал мужик? Вы думаете, он пошел, значит, сдавать фальшивые купюры в правоохранительные органы? Нет, он как дурак пошел на рынок сдавать фальшивые купюры. Значит, пришел на лихие 90-е, пришел он на рынок, предъявил эту купюру, там его и взяли опера. Ну и все. Значит, его поместили куда следует. Сидит он в СИЗО 9 месяцев, уже просит суда присяжных: «Ладно, будет тебе суд присяжных. Обвинение по статье о сбыте фальшивых денег. Особо опасное государственное преступление. Наказание, ну, от 8 до 15 лет лишения свободы». Вот он предстал перед судом присяжных, честно говорит: «Да, знал, что фальшивое, да, вот сбывал, все как полно, вроде чего, все». Да. Присяжные удалились на совещание, на вопрос о том, доказано ли, что сбывал, сказали: «Да, доказано». На вопрос о том, виновен ли, сказали: «Нет, не виновен». И господина освободили в зале судебного заседания. Скандал был. Прокурор говорит: «Как же, я же обещал, что буду просить самое мягкое наказание, а самое мягкое 8 лет лишения свободы». Да. А присяжные взяли, да, ну не дураки ли, они чего, не понимают, сбыть фальшивые купюры, что такое? Да все понимают, но не хотят. Мужик и так 9 месяцев отсидел, ну хватит уже, сколько же ему за 50 рублей-то сидеть. То, что я описал, называется нулификация, господа. Теперь позвольте вам рассказать другую очень поучительную историю. В викторианские времена действует закон. А кто-нибудь читал «Принц и нищий»? Конечно. Книжку Марка Твена. Помните там, что происходит? Принц, который гуляет под видом бродяги вместе с одним обедневшим дворянином, судит за то, что он якобы стащил гуся. Да? И женщина называет стоимость гуся 2,5 фунта. А добрый судья отзывает ее в сторону и объясняет ей, что за это виселица положена. В Британии в целях борьбы с бродягами и прочими отбросами, как тогда считалось, было установлено, что кража на сумму свыше 11 шиллингов, это полфунта, влечет смертную казнь. Ну и было, да, значит, как было. Сажали людей в таратайку, там человек по 15, у каждого на шее веревка, привозили, перекладину палач где-нибудь в тайгер не привязывал и говорил: «Трогай». И 15 человек повесили. Да? Один судья, помнится мне, британский, на просьбу спеть какую-нибудь песенку в его клубе, спел песенку «Мы закачаемся вместе». Это было про тех, кто занимается академической греблей. Но только что он вынес несколько смертных приговоров. Так что это был такой черный юмор. «Мы закачаемся вместе». Ну вот, судят горничную, викторианское время. Горничная похитила у госпожи 10 фунтов стерлингов. По тем временам большие деньги. 2 месяца можно было очень скромно, но очень прожить, а можно и на 3 растянуть. Вот. Судья спрашивает присяжных, сколько стоит 10 фунтов стерлингов. Мы с вами установили, да, что стоят они 200 шиллингов или 2400 пенсов. So, ladies and gentlemen of the jury, что вы скажете по этому поводу? Сколько стоит 10 фунтов стерлингов?
10 шиллингов.
Так и ответили присяжные заседатели. 10 шиллингов. Как только присяжные поняли, что сумма 11 шиллингов влечет виселицу, они перестали оценивать имущество больше, чем на 10 шиллингов. Ну, собственно, это и есть эффект нулификации. В царской России эффект нулификации был связан, например, с делами о бродяжничестве. С точки зрения русского присяжного, земля Божья. Нарушение паспортных правил – это не преступление. Как можно заставить человека ходить с каким-то паспортом? Земля Божья. Он ходит по святым местам, просит денег подаяния, ну и пусть ходит. Поэтому нарушение паспортных правил – это не преступление. Вот была, значит, нулификация, парализовали деятельность административной системы. Кроме того, в царской России у меня есть данные о соотношении позиций коронных судей и судов с участием присяжных. Вот, например, как часто обвиняли присяжные по делам об убийствах и тяжком вреде здоровью? 51%. Сколько обвиняли коронные судьи? 55%. Изнасилование. Присяжные обвиняли 49%. Подсудимых. Коронный суд 46%. Кража. Присяжным была подсудна третья кража, так называемая. Присяжные обвиняли 60%. Коронный суд 61%. Но были расхождения по двум, кроме бродяжничества, составам. Это, во-первых, преступление против порядка управления, в том числе бродяжничество. Присяжные обвиняли 44%, коронные судьи 80%. И преступление по службе. Присяжные обвиняли 30%, коронные судьи 75%. Вот, собственно, ради этого стоит заводить суд присяжных. Ибо суд присяжных – это такая обратная связь государства. Есть преступления, которые суд присяжных преступлениями не считает. Очень типичное, например, оправдание по делам о взятках в России. Очень типичное оправдание по делам об убийстве в драке, когда непонятно, кто жертва, а кто преступник. Извините. Ну и так далее. Есть классические исследования Калвина и Зейцеля про то, какова солидарность судей с присяжными. Она достигает примерно 75%. В той передаче, которую ввели из этой студии, я рассказал про эти цифры, но кому охота, значит, посмотрите Калвина и Зейцеля. Это довольно забавно. Понятно, что у присяжных другое правовое понимание, чем у судей. Понятно, что сплошь и рядом присяжные выносят решение, исходя из ведомых им соображений. Суд присяжных изощрен, но он не коварен. Можно понять, почему он это делает. Вот, например, Воронежский областной суд. Воронежский областной суд. Слушается дело о банде. Присяжные долго работают над этим делом. Всех признают виновными, одного подсудимого оправдывают. Почему? Значит, я беседую с этими присяжными. Они говорят, что этот парень был предпринимателем. Он действовал под давлением. У него было денег довольно, ему никаких разбойных нападений не надо было совершать. Но если бы он отказался, у него отобрали бы предприятие, и ему бы не жить. Поэтому мы его оправдываем. С точки зрения коронного судьи, нет никакой важности в том, что человек совершил преступление, опасаясь кого-то. А ты не опасайся, а ты не совершай. Есть позиция Верховного суда, что если ты боялся, это тебя не оправдывает. Ты не можешь совершать ни разбоя, ни убийства, просто потому, что ты боишься своих подельников. Логика присяжных совершенно другая. И это такая важная вещь. Или, например, присяжные судят следователя, следователя ЛОВД, старший лейтенант юстиции, молодой парень. Значит, чего он сделал плохого? Прокурор велел ему прекратить дело. Он выписал постановление о прекращении дела, но решил малость на этом заработать. Он позвал жену своего обвиняемого и сказал, что я могу прекратить дело, но это денег стоит. Она говорит, сколько? Он говорит, ну 10 тысяч давай и на день милиции нам закусовывай. Значит, она пошла куда следует, рассказала про все про это, принесла ему бутылку водки посольской, связку бананов и 10 тысяч рублей меченые купюры. Его тут и взяли сердечного, значит, сразу закрыли в следственном изоляторе. Вот судит его суд присяжных. Выходит начальник отдела его, начинает клеймить. Вердикт присяжных. Нет, не виновен. Нет, не виновен. Почему? Козел отпущения. Все берут, все берут. А этот мальчишка взял бутылку водки и связку бананов, в органах ему и так не работать. Свой год он уже и так отсидел в СИЗО. Ну и пусть идет на свободу. Бог с ним, с этой связкой бананов поганой и так далее. Логика присяжных состоит в том числе и в том, что нельзя плодить козлов отпущения. Если все, у всех рыло в пуху, нечего отыгрываться на маленьких, простых следователях ЛОВД. Нечего. Ну, и у меня много историй из этого цикла. Я просто утверждаю, что присяжные не оправдывают по дурацке, не подбрасывают монетку. Всегда есть, с одной стороны, причина их оправдания, а с другой стороны, честная возможность у прокурора объяснить им, что это не причина для оправдания. Вот идет процесс на состязание. К сожалению, в России суд присяжных понемножку ограничивается. И не так много дел рассмотрено судом присяжных. Примерно, вот когда было 9 регионов, рассматривалось в год примерно 480 дел, примерно на 800 подсудимых. Сейчас суд присяжных в 90 регионах России, 84, если быть точным, то есть в 10 раз, по сути, больше. Но вот сколько рассматривается в прошлом году? 609 дел на 959 человек, а у нас 1 000 000 подсудимых в год примерно, капля в море. И только в областных краевых судах. В районных судах у нас нет суда присяжных. Доля оправдания 20%, каждый пятый. Значит, она колеблется примерно между 14% и 20%. Там, допустим, в 2012 году было 573 дела на 975 человек, доля оправданий 16%. Обычная судебная система, доля оправданий меньше процента. В Сибири еще меньше, там, где тепло, и коррупционно там, значит, побольше. Краснодар, Ставрополье, чуть побольше. 1,6%. В Сибири гораздо меньше. Но примерно это мы и видим. Дальше возникает вопрос, а как так получилось, что в одних и тех же судах, по одним и тем же делам, доля оправдания такая в 20 раз, а то и побольше. Убийство рассматривает коронный суд, доля оправданий меньше процента. В том же областном суде дело рассматривается с присяжными, 20% оправданий. Как это может быть? Ответ такой. Дела готовятся по-разному. Для суда с одним судьей по одному, а для присяжных по-другому. Суд присяжных более требовательная система, и суд присяжных дела, шитые белыми нитками, не пускает. Вот это такая, мне кажется, важная вещь. Несмотря на то, что суд присяжных, я сейчас буду завершать, я помню о своих обязательствах. Мы просто начали не совсем вовремя. Хорошо. А значит, несмотря на это, суд присяжных оказал, я считаю, грандиозное влияние на российское законодательство. Но прежде всего, Долгое время слово «состязательность» на территории СССР было словом ругательным. Я вел в МГУ спецкурс «Реакционная сущность буржуазного уголовного процесса». В те времена в каждой студенческой группе сидел стукач. И один из них мне рассказывал, какие он на меня доносы писал. Добрый человек. И вот, значит, говорил, что низко поклонствует перед Западом, хвалит буржуазный принцип состязательности, рассказывает про презумпцию невиновности, говорит о народном участии и о суде присяжных в этом проклятом буржуазном институте. Вот. Ну, хороший парень, мы записали. Он говорил, что я писал так, чтобы вам ничего не было. Да? Мало ли там кто про состязательность болтает, пусть так оно и думает. Да главное, что КПСС не трогает, а про состязательность болтайся. Ну так вот, суд присяжных, да, и в Конституции России суд присяжных, точнее состязательность была упомянута впервые в 91 году, 22 ноября, поправьте, в Конституцию. И дальше нашлись ученые, которые начали судей пугать. Говорят, теперь ты должен вести процесс состязательно. А как судья может вести процесс состязательно, если прокурор молчит, адвокат молчит? И судья отвечает за приговор. Никакой состязательности. На бумаге, да, а на самом деле инквизиция на всех парах. Иначе и быть не может. Люди, которые приходили ко мне на процесс, говорили, что Сергей Анатольевич Пашин, у него тихо, благородно, как на ученом совете. Но он такой инквизитор. Вот, значит, судья все время допрашивает и истину эту самую вытягивает. Ну так вот, появилась модель действующие состязательного правосудия. Кто хотел, мог учиться. Более того, это подкрепило законодательную норму о состязательности. Более того, появился раздел 10 УПК про суд присяжных. Там была закреплена норма о состязательности и много о чем еще. И дальше Конституционный суд России стал распространять нормы оттуда на общий процесс. Вот, например, чего было? В суде присяжных. Прокурор говорит, я отказываюсь от обвинения. Все, дело прекращается. В обычном суде прокурор говорит, я отказываюсь от обвинения. Судья говорит, а я дальше разбираю. Прокурор отказался от обвинения, приговор обвинительный. Прелесть ситуации в чем? Что по большим делам сплошь и рядом писали приговоры следователя, особенно по хозяйственным делам. Судья, если начнет что-то исправлять, то ему надо все эти 100 страниц исправить. Поэтому прокурор отказывается, а судья на всю катушку. Вот отсюда эти монструозные типы, вроде Зинки Червонец, с которой я имел удовольствие в свое время беседовать, и она меня наставляла на путь истины. Это судья, который меньше десятки не давал. Попасть к ней считалось страшным делом. Иногда расстреливала по 3-4 хозяйственника в день. Так вот у нее было все построено. Очень милая женщина, очень изящная. Вот тут у нее в петлице роза, усыпанная алмазами. Любила напевать, вдыхая розой, алмаз. Хороший человек, приятный. Царство ей небесное, Господи. Вот, что тут скажешь. Да, ну, милая женщина, конечно. Эффектная. Ну, ладно. Кроме того, конечно, суд присяжных означает новую, я бы сказал, новый профессионализм для судей. Новую культуру, психологии новые, риторика новая. Надо еще понять, что такое право, давать напутствие. Все вот это то, к чему судьи были не приучены. Это новый профессионализм для прокуроров, для адвокатов в особенности. И, кстати говоря, первый процесс в суде присяжных – это был Саратов. Дело братьев Мартыновых, тройное убийство. И вот как впервые прокуроры и два адвоката – Романова и Афанасьева, прокурор Симша, судья Галкин, как они вели себя на этом процессе. Это вещь, которую стоит изучить. Если вам интересно, может быть, я расскажу. Просто время.
Ну, У нас отлично со временем.
Я не знаю. Иногда исчерпываешь не тему, а терпение слушателя. Я внимательно слежу за тем, чтобы никто не прикладывал часы к уху. Если кто приложил, все, надо уже уходить, делать смысл. Если люди смотрят на часы, еще ничего. Кстати, был вопрос у знатоков такой, но там почему-то они заявили, что надо трясти часы. Нет, к уху прикладывать. Первоначальная цитата. Ну ладно, бог с ним. Хорошо. Нет, а там было просто. Значит, был прокурор Симшин. Прокурор Симшин – герой из героев. Неделю назад я был в Саратове, он дослужился до помощника, до заместителя прокурора области. А тогда он был скромный прокурор, младший советник юстиции, одна звездочка. Он был в отделе УСО, уголовно-судебный отдел по старинке, поддержания государственных обвинений. И судья Галкин, председатель Саратовского областного суда, своя рука владыка, пока там все думали, не начать ли суд присяжных в Московской области, а он назначил дело. Братья Мартынова, два цыгана, зарубившие троих русских в городе Энгельсе, в Саратовской губернии. И прокуратура пришла в ужас, потому что начальник этого УСО, 15 лет начальник, и ни разу в жизни в суде государственного обвинения не ходил. А как он работал? По бумагам, по бумагам. Кассационные сроки, значит, приговоры отписывал. Ну вот, дальше выстроил он свою гвардию и сказал, кто хочет за народ пострадать. А тут дальше чего происходит? Большой хоронится за Середнего, Середний за Меньшова, а от Меньшова и ответа нет. Да? Тут вышел прокурор Симшин, рванул на груди китель, сказал, я пострадаю. И пошел в суд присяжных. Вот. Первый день процесса прокурор Симшин представлял штаны присяжных, читал какие-то протоколы, и присяжные сидели, а процесс длился с 15 по 17 декабря. Значит, и присяжные сидели и недоумевали, чего нам эти штаны, почему он экспертизы читает. Это были джинсы одного из подсудимых, на которых не обнаружили никаких пятен крови. И чего они доказывали эти штаны. И вот он все про это. Ни одного живого свидетеля присяжные сидят. Сатанели, да. Потом он спохватился. Это было важно. А дальше, чего он сделал, спохватившись? Он понял, что убийство из корыстных побуждений не выйдет из всего этого. И сказал, что это убийство, щупленькие два брата-цыгане, русские такие основательные, значит, больше 1,75 м, а крыша в доме, потолок, 1,72 м. То есть они еще на дюку вот так вот ходили. А цыгане маленькие, со своими топорами, братья Майкуны. Ну вот, он решил сделать убийство по превышению пределов необходимой обороны. Причем не группой лиц, а он трупы распределил. И адвокатесса Романова, которая защищала одного из братьев Мартыновых, услышав, что он, значит, оставил только один труп, на вопрос председателя Галкина, который говорит, а вы что думаете по этому поводу? Чего думает, прокурор отказался? Она говорит, а я против. А я против. Почему? Да ее разучили всю жизнь, что ее правовая позиция не может разойтись с правовой позицией доверителя. Доверитель говорит, я никого не убивал. Она возражает против позиции прокурора. Значит, потом объявил перерыв судья, мы вышли в коридор, значит, она ко мне подошла, говорит, что-то я не то сказала, но не понимаю чего. И мы с ней стали думать, чего она должна была сказать. Пришли к выводу, она должна была бы сказать спасибо прокурору, что он отказался в части двух убиенных, а что не убивал этого, я и сама докажу. Вот что она должна была сказать. Вместо этого она возразила прокурору. То есть пусть, значит, будет три трупа на моем. Да. Вот, собственно, так люди учились. Отдельный вопрос о том, как судьи составляли вопросные листы, что там было с этим, ну, в общем. Да, но технологии понемножку были отработаны. Вот это самое важное. Что касается законодательства, благодаря суду присяжных, чего мы имеем в России? Первое. Отмену смертной казни, точнее мораторий, но Конституционный суд указал, что невозможно, что это процесс необратимый. Значит, все. Чего бы законодатель ни сказал, все. Процесс необратимый. Почему это связано с судом присяжных? Я с удовольствием докладываю, что в 1999 году, 2 февраля, Конституционный суд принял вот это самое решение, в том числе и по запросу судьи Московского городского суда Пашина. Там было еще дело Филатова, еще некоторые дела. Но логика такая. В Конституции записано, никого нельзя приговорить к смертной казни, иначе как за тяжкое преступление против жизни, с предоставлением права на суд присяжных. Статья 20 Российской Конституции. Если нельзя стрелять человека не дав ему суда присяжных, значит, смертная казнь невозможна в регионах России, где нет суда присяжных. Ее также нельзя применять в 9 регионах, где есть суд присяжных, потому что это означало бы дискриминацию. Нельзя ни там, ни сям. Угу. Все. Мораторий на смертную казнь. Ни один судья. Ну, судьи обиделись. 2 февраля провозгласили это решение. И в том же феврале 9 судей в знак протеста вынесли смертные приговоры по своим делам, написав, что мы подчиняемся только федеральному закону и Конституции, решение Конституционного суда ни то, ни другое, поэтому мы как хотим по внутреннему убеждению, так и воротим. Но, в общем, это было бессмысленно, потому что работала комиссия по помилованию в главе с Приставкиным Анатолием Игнатьевичем, и, в общем, уже не стреляли в России. И Ельцин уже подписал протокол номер 6 к Европейской конвенции, так что уже не стреляли, но судьи показали, чего они стоят. Ну, хорошо. Нет смертной казни. Что еще? Отказ прокурора от обвинения и в суде присяжных, и по решению Конституционного суда вообще в других судах стал влечь прекращение дела. Был специальный жуткий спор. Кто должен читать обвинительное заключение? Читал судья, судья читал. Я со своими прокурорами договорился, чтобы они читали, но это было личное одолжение. В некоторых регионах была целая свара. Судья не хочет читать, говорит, прокурор, вы поддерживаете обвинение, а прокурор говорит, нет, это вы читаете, вы всегда читали обвинение. А подсудимый говорит, я не понимаю, кто прокурор, кто судья, кто меня обвиняет. Вот, значит, целая история. В Конституции состязательность, а прокуроры не хотят читать обвинительного заключения. Судья говорит, вы что, не поддерживаете обвинение? Он говорит, поддерживаю, но вы его прочитаете. А обвиниловка могла быть такая большая, сильно, да? Сильно большая. Далее. Получился запрет доследования. Логика состоит в том, что дело должно быть разрешено в суде. Человека нельзя судить бесконечно. Помните учебного каштанка, да? Злой мальчик бросает на ниточек кусок сала, она проглатывает, а он вытаскивает. Вот так примерно у нас. Значит, сперва посудили, на доследование, еще посудили, еще на доследование, туда-сюда, пока человек, значит, не скончается в следственном изоляторе или не отбудет весь срок. Ну, тогда ладно. Тогда в пределах отбытия, значит, вступает. Логика состояла в том, что суд присяжных должен быть дешев. А это значит, что раз передали дело, принцип правовой определенности, виновен или невиновен, это все. Так. Все это мы имеем благодаря суду присяжных. Кстати, допуск потерпевшего в судебные прения – это тоже закон от 16 июля 1993 года о суде присяжных. Ну и поскольку я командовал рабочей группой по этому тексту и писал, в общем, чего хотел, то я туда вставил процедуру признания доказательства недопустимым. Пока прокуроры атаковали суд присяжных, они не заметили основного. Признание доказательств недопустимо. Вот тут все и началось. Как я говорил сегодня господам прокурорам, был случай, например, когда судья из 12 томов дела исключил все, кроме постановления о возбуждении дела, том 1 лист, дело 1, 2, и в 12 томе оставил обвинительное заключение. Том 12, листы дела со 100 какого-то там по 150. И все. И прокурор, оставшись без доказательств, отказался от обвинения на предварительном слушании, даже не доводя дело до суда присяжных. Ну вот, господа.
И что там было?
А все, отпустились почему?
Не, что было между первой и...
А между... Доказательства были, но логика адвоката в чем состояла? Что вы вели следствие по делу, выделенному из другого дела, со старым постановлением о возбуждении дела. Вы его приобщили, но оно не охватывает обвинения, которые есть в этих 12 томах. Поэтому все доказательства вами собраны, не имеют юридического значения. Тем дело, в общем, и закончилось, отпустились почет. Значит, последнее, что я скажу. Раз суд присяжных такая хорошая штука для людей, в том смысле, что он и юристов тренирует, и на законодательство влияние оказывает, и подсудимые хотят в суд присяжных.
то понятно, что суд присяжных подвергся всякого рода урезаниям и обманам. Вот в Чечне я говорил с адвокатами, я, кстати, занимался тем, что рассказывал про суд присяжных тамошним судьям Верховного суда. Это было в 2006 году, в 2007 должен был быть у них суд присяжных, отложили на 3 года. И там, значит, история в чем? Адвокаты говорили буквально следующее, что да, наловчились обманывать, да, внедряют своих людей, да, оперативное сопровождение процессов, но это единственный шанс. Поэтому ни в коем случае не отбирайте у нас суд присяжных. Пусть он плохой, но это единственный шанс. Вот. Это очень важная позиция. Ну, как борются с судом присяжных? Одно время некоторые губернаторы и судьи, можно вот сесть, кто стоит, располагается. Очень мягко и удобно. Я сам сидел, с трудом вставал, но сидел. Ну так вот, присяжных назначали из передовиков производства. И я еще чиновник администрации президента занимался тем, что это пресекал в разных регионах, ибо суд присяжных – это случайная выборка обязательно, только тогда он честен. А еще что? Оперативное сопровождение процессов, понятное дело. Да? Присяжные уверены, что их слушают в совещательных комнатах. Иногда прокуроры на радость присяжным рассказывают, что происходило в совещательной комнате публично, в процессе. То есть не что в совещательной комнате, а говорят, вот вы, наверное, думаете что, и цитируют, что они думают. Поэтому присяжные сплошь и рядом отказываются совещаться в совещательной комнате, и, ну, когда положено туда, но беседуют по делу где-нибудь в другом месте. А потом, значит, в совещательной комнате либо про тряпки, как подавают блондинкам, либо там про что-нибудь, про политику, но ни в коем случае не про дело, чтобы не узнали, что там происходит. Ну, бывали случаи подкупа присяжных, причем подкуп такой условный довольно стороной защиты, я знаю 2 случая возбуждения дела, а подкуп другой. Одна присяжная говорит другой присяжной, мы дадим тебе 5000 рублей, а ты на вердикт не приходи. Потому что запасные кончились, она вот не придет на вердикт, и все, и оправдание не состоится, да, придется расходиться. Ну, то есть, вот есть всякие гадости, но есть, конечно, гадости и процессуальные. Это такое жонглирование права и факта. Право и факт. Вот что такое право, что такое факт. Ну, например, в нашем суде запрещено в присутствии присяжных говорить о пытках. Значит, потому что это вопрос права, говорит Верховный суд. Вопрос о том, ударил ли подсудимый топором по голове потерпевшего, это вопрос факта. А ударил ли сержант Иванов резиновой палкой по почкам, это вопрос права. И присяжные никак не могут его понять. Да? Однажды, значит, бедняга подсудимый сказал, что его спрашивают, почему вы на следствие признавались? Он говорит, на следствие я бы признался в распятии Христа. Его оправдали, приговор отменил Верховный суд, ну там и так далее. Конечно, большая такая вот непотребство в том, что вердикты присяжных отменяются многократно. На Западе это невозможно. Если уж оправдали, то это все. Потом пиши книгу про то, как ты совершил это преступление. Вот, например,
О.Дж. Симпсон
написал книгу «Если бы это сделал я». Правда, он тоже своими 2 миллионами не очень попользовался. Ибо господа Гольдмана у него отобрали.
Там все общество было убеждено, что он виновен.
А это не важно, его оправдали.
В том смысле, что...
Было 2 суда, уголовный и гражданский.
Гражданский он проиграл.
Да, Симпсона признали невиновным в уголовном убийстве, а по гражданскому делу признали ответственным за смерть 2 человек. Ха-ха. В итоге, значит, ему насчитали 31 миллион, если не ошибаюсь, долларов. Вот он написал книгу, думал разжиться. Тут лапу-то потерпевшие наложительная, этот гонорар. В общем, вот так вот свои 2 миллиона. Теперь, по-моему, сидит за разбой. Вот тебе и киноактер, понимаешь. Нам такой баскетбол не нужен. Мы футболисты.
Там феномен-то основной был именно в том, что никто не поверил этому вердикту. То есть общество отторгло просто. Нет, вообще не
важно. Вердикт состоялся. Все, его нельзя пересмотреть. И вердикт присяжных по гражданскому делу ничего не значит. Вот. Там был, ну хорошо, давайте я закончу. Обязательная программа, а это будет хорошо. Но есть и другие способы. Я позволю себе зачитать очень кратко позицию Верховного суда по делу Тепикина. Тепикин – это человек, обвиняемый в убийстве, оправданный судом присяжных, потом, значит, приговор был отменен. Вот послушайте, как объясняют необходимость отмены приговора. Вопреки требованиям таких-то сяких-то статей, после оглашения судом протокола осмотра места происшествия и фототаблицы к нему, адвокат дал субъективный комментарий, свою интерпретацию детального снимка следов, зафиксированных на месте преступления, с целью навязывания своего мнения, чтобы изменить объективное отношение присяжного заседателя и повлиять на вынесение справедливого законного
приговора. Это его работа.
Да. Значит, адвокат не для того, да, чтобы давать интерпретацию, он для того, чтобы соглашаться. При этом судья заведомо знает, какое правильное и объективное мнение у присяжных. Но это еще не все. Делал неоднократные попытки дать свою субъективную оценку доказательствам. На какую еще он должен дать оценку? Ставя их под сомнение, хотя они являлись допустимыми. Вот я сегодня выступал перед господами прокурорами и следователями и рассказывал разные истории. Да? Первое, что я зафиксировал, они путают достоверность и допустимость. Доказательство может быть очень убедительным, но недопустимым юридически, поэтому его нельзя показывать присяжным, и судья не должен основывать на нем свой приговор. Может быть и наоборот. Доказательство в высшей степени недостоверное, но вполне допустимое. Судья ему даст объяснение в приговоре, скажет, не верю этому свидетелю, врет он. Ну и дальше. Значит, судебная коллегия отменяет приговор и пишет, при таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что своими действиями адвокат оказал влияние на формирование мнения присяжных. Даже не незаконное, просто оказал влияние. Поэтому приговор не может быть признан законным, он подлежит отмене, там, ну и так далее. То есть адвокат оказал влияние. То есть
работу свою выполнил, значит? Работу свою выполнил.
Ну да, не в этом же работа адвоката, правильно? Он должен же следствию поддать его. И объективные комментарии давать, а он, а что такое объективное, единственное? Чего начальство думает? Вот это объективно. А он ерундой какой-то занимается. Ну, несмотря на это, суд присяжных, безусловно, облагораживает систему. И качество следствия по делам, которые попадают в суд присяжных, гораздо выше. И это вам скажет любой, в том числе враг суда присяжных. Я приехал в Ульяновск с инспекцией. Значит, а в Ульяновске такая интересная ситуация в прошлом веке была, что примерно 2-3 процесса в год судом присяжных, только обвинительные вердикты. Но я стал разбираться, а почему. И мне тогдашний прокурор Ульяновской области сказал, Сергей Анатольевич, ваш суд присяжных – это золотые пуговицы на нашей драной телогрейке. Я сказал своим следователям, ни одно плохо подготовленное дело в суд присяжных не пойдет. А если, а в обычном можно. Если дело плохо подготовлено, то начинается обработка обвиняемого. Ему говорят, что посмотри в Ростове, смертный приговор по твоему делу. Да? Вот это было еще в 95-м, 93-м году. Или следующий шаг – это обработка адвоката. Адвокат не хочет идти в суд присяжных по назначению. Хлопот много, денег мало. И третий ход. Если это не помогает, то просто переквалифицируют деяние. Скажем, было убийство тяжкое, а из него делают тяжкий вред здоровью, повлекший смерть. Туда же, в районный суд и наказание на всю катушку. Вот, собственно, каким образом борются практически с реальной компетенцией суда присяжных. Тем не менее, его боятся. Вот потому с ним-то и борется. Ну вот, господа, собственно, на этом, наверное, пора мне закончить. Я готов отвечать на все эти вопросы, если у вас они возникнут.
Можно провокационный вопрос?
А вот коллега.
У меня такой вопрос. Как можно попасть в присяжных?
В качестве кого?
Благодарю вас. Значит, суд присяжных, в отличие от суда шефенов или с народными заседателями, это случайная выборка. Значит, если на вас указал компьютер, то вас вносят в списки, потом будет выборка в суде на данный процесс кандидатов. Ну, собственно, так.
Так что всем жителям берут и кидают барабан, крутят его и случайно.
Ну, сейчас у нас компьютер. В Англии есть в Англии барабан.
В принципе, человек может отказаться, да?
Ну, как вам сказать, если вы говорите о Соединенных Штатах, то нет. И в первые годы суда присяжных в России была административная ответственность за неявку. Американский судья имеет право арестовать уклониста, доставить его с бейлом и в том числе поместить его в тюрьму или крепко оштрафовать.
Гражданский долг.
Это гражданский долг, да. Ну, есть другая трактовка, что долг – это еще не обязанность, да? Объясните это военкомату. Сейчас нет штрафа, да. Сейчас нет штрафа в России, но, в принципе, понятно, конечно, что штрафованный присяжный – плохой присяжный. Но это хороший урок. У меня есть достаточно много друзей в правовых системах Британии и Соединенных Штатов. Судьи, которых вызывают в присяжные, приходят на отбор. Их никогда не отбирают, сторонам они не нужны. Но они приходят, потому что они граждане, они ждут в комнате отбора, там может быть, ну, мест человек на 200, они сидят терпеливо, их вызывают на процесс, они подвергаются процедуре опроса, их вычеркивают, и они идут судить дальше.
Но они подают
это право? Ну, у нас это список избирателей. Люди, которые не судимы, не состоят на учете у нарколога и психиатра, достигли 25 лет, вот туда и попадают.
Они попадают в судимость?
Судимость?
Диагноз?
Да, судимость, диагноз, возраст. И они должны быть внесены в систему ГАЗ-выборы. То есть они были избирателями.
А если ты получил гражданство, то ты получил на следующий день этого?
Ну, теоретически, если вам повезет, потому что списки составляются раз в 4 года
к выборам.
Ну, соответственно, то есть нет требования запрета натурализованного гражданина. Вот президентом Соединенных Штатов натурализованный стать не может, федеральным судьей не может, а адвокатом или присяжным, пожалуйста.
Верхнего предела нет, да?
Формально нет. Для судей у нас 70 лет предел. Присяжных, я понимаю. В разных странах есть верхние пределы. Но действует вот какое правило, что человек, достигший 65 лет, может отказаться. И тогда его никто не включит в список. Вот так. Но в принципе нет верхнего предела. Наверное, это правильно. Нет, кстати, и профессионального ценза. Скажем, я могу отказаться быть присяжным, но я должен отказаться. Если я не отказался, я могу фигурировать в списке.
В России уже есть?
Были, но понятное дело, что большинство наших подсудимых – это голодьба. Соответственно, прокурору и не надо. Но в некоторых процессах это было. Вот, скажем, был процесс по Квачкову. Это человек, который покушался на Чубайса. Да? И был оправдательный вердикт. Потом ему, значит, устроили измену там какую-то, подготовку мятежа, смешная история. Но там работали консультанты с факультета психологии МГУ, и я их знаю. Вот.
Ну, с Крачковым там вообще необычная история, он же сам хвастался тем, что он это сделал.
Это бывают же случаи, когда суд не в состоянии сформировать суд присяжных, потому что в его особенности дела люди просто боятся быть присяжными. И всеми силами не хотят участвовать в деле.
Никогда этого не было. В России никогда этого не было.
Не было.
Нет. Есть присяжные, которые сразу заявляют самоотвод. В основном по мотивам того, что процесс будет длиться долго, судья им говорит, там, месяц. Они говорят, я очень занят на работе, вы уж извините. Вот обычно так. По причине боязни крайне редко. Причем боязнь обычно выявляется аппаратом суда, а не в процедуре вот этой отбора. Вот так. Нет. Проблема с Кавказом – это проблема того, что все родственники. Вот поэтому, да? Проблема с Якутией тоже своеобразная, потому что дороги плохие.
Ага.
И сплошь и рядом, если якут убил русского или наоборот, значит, вот невозможно в Якутск перевести присяжных случайным образом отобранных. Поэтому есть там свои ноу-хау. Например, на вертолете все летят в ту деревню, потому что даже и на собаках не доедешь, где совершено убийство. И там назначают в присяжные 6 якутов, 6 русских. Нормально. Ну, такая вот теневая практика. Вот. Но ездил, проверял. Да, присяжных? Ну, например, дело об убийстве. Может быть, задан вопрос. Есть ли среди вас, господа присяжные, кто-либо, кто пострадал от уличного грабежа или нападения в общественном месте, или, может быть, имеет родственников, которые пострадали от подобного рода нападений? Значит, поднимаются там сколько-то рук, подзывают, опрашивают и решают, предубежден присяжный или нет. Иногда да, но чаще нет, потому что если разбираться с этим, то можно сильно завязывать. Вот, например, скажем, дело в Татарстане, да? Татарский обвинение в преступном сообществе, националистическая группировка. Вот что с ними делать? Как формировать скамью? Случайным образом? Так и сделано. Так и сделано. Случайным образом. И все были довольны, в общем. Правда, там были всякие выходки забавные, но, например, подсудимые заявили, что им противно видеть женщину с непокрытой головой, да, пусть присяжные наденут платочки. На это судья им сказал, что правосудие у нас светское, не нравится — не смотрите, а кто будет безобразить, я этого просто удалю и вообще ничего не увидите. Все успокоились. Побунтовали немножко, успокоились.
Как вообще принимается решение о том, что должно проводиться суд присяжных? Кто инициирует, кто может инициировать?
Есть подсудность суда присяжных. В основном это дела об убийствах, о похищении человека, об изнасиловании. Раньше была взятка, ее передали в районные суды. И суд присяжных в областных судах. То есть примерно 100 судов в России, включая окружные военные, судят с присяжными. Если подсудимый хочет, то он заявляет перед следователем ходатайство и потом повторяет его перед судьей. В этом случае он получает суд присяжных.
Ну, судом количества получается очень малый процент.
Очень малый, потому что областные суды всего разбирают примерно 5000 дел в год, примерно 12 там, или 10% с ходатайствами о суде присяжных. Вот получается это.
Вот такие вот специфические дела, допустим, я не знаю, может, криминальное банкротство, например, какие-то злоупотребления служебным полномочием, какие-то экономические
случаи. Вот раньше была взятка, и эти преступления, о которых вы говорите, втягивались вместе со взяткой в суд присяжных. Теперь этого нет. Предприниматели выступают за то, чтобы у них был суд присяжных. Напоследок наш председатель высшего арбитражного суда Иванов заявил, что хочет, чтобы были присяжные по арбитражным делам. Вот так. Потому что поняли, что с судьями все вот не так просто. Спасибо.
Надо, если в обратную сторону бывает, что человек говорит, присяжный,
ну, не может. Бывает. Примерно 11%, заявив ходатайство, отказывается. В основном причина отказа – это уговоры адвоката, защитника. Да, в основном так. Не хочет адвокат работать.
Слушайте, может ли быть так, например, в процессе, что необходимо в процессе судебного заседания назначить, допустим, экспертизу какую-то, то могут ли сами присяжные инициироваться?
Они могут написать судье записку, что нам непонятно такой-то вопрос, сделайте что-нибудь. Они могут написать, конечно, назначьте экспертизу, но судья решит назначить экспертизу. Иногда судья может не задать вопросы, да? Иногда он может сказать, что доказательства предоставляют стороны, вот что они представили, на том и решают. Но он назначает экспертизу, да?
Пожалуйста, как решается спорный вопрос?
Какие?
Судьи присяжных. Если кто-то с кем-то не соглашается и до конца не может согласиться.
В смысле, присяжные, да, как решают?
Обсудить с собой всю дорогу.
Они должны прийти к какому-то консенсусу.
Значит, нет. По нашим законам, это по американским законам, нужно, чтобы единое мнение было. И то не всегда. Но в федеральной системе единое мнение. А в английской системе единое мнение, но если присяжные выбывают, то есть их 12, потом один там выбыл, второй выбыл, то можно 10 голосами решить дело, лишь бы это было единодушно. Значит, у нас так, у нас 3 часа присяжные должны стремиться к единодушию. Если они не пришли к единому мнению, они могут совещаться дальше или голосовать. Старшина голосует последним. Вот в итоге проходит мнение простым большинством голосов. Если 6 к 6, то наиболее благоприятное для подсудимого мнения. Вот так они. Сами присяжные. В Америке старшина, как правило, назначается судьей, причем не сначала, а к концу процесса. Он говорит, вот вы заполните вопросный лист. А заполнить вопросный лист – это галочку поставить. Guilty or not guilty? Yes, no. И все. Вот, значит, он назначает. У нас по-другому. Присяжные вначале избирают старшину.
То есть можно тупо 3 часа болтать, а потом проголосовать.
Но люди вот так устроены. Вроде они пришли. Давайте хоть по делу поговорим. Давайте проголосуем. Теперь 3 часа будем сидеть. Давайте по делу поговорим. Так,
то есть никакого протокола не ведется, только.
Но 3 часа. Нет, ведется протокол судебного заседания. Если они появились в 2 часа 30 минут, да, то судья их пошлет на.
Все, что происходит там внутри,
это неизвестно никому, кроме ФСБ.
Кол-кол.
А в вашей практике сколько дольше всего совещать?
Это сложная история. Были случаи, когда присяжные совещались больше месяца. Но если вы поставили на их разрешение 600 вопросов, и если
600 вопросов.
Как? Чего 600 вопросов? Банда, масса эпизодов. По законодательству устроено очень забавно. У нас же оно устроено не для нормальных людей, а для юристов. Поэтому, например, вот в Саратове неделю назад, значит, они говорили, что долгие процессы. А я говорю тамошним прокурорам, так вы сделайте их короткими процессами. В Соединенных Штатах дела дробятся, и обычно суд присяжных не длится дольше недели. Почему? У вас обвиняемый 7 случаями сбыта наркотиков, эти случаи будут разделены между 7 коллегиями присяжных. И это правильно, а чего людей-то мурлят? А у нас огромные вопросные листы, банда, много эпизодов. Как у нас обвинение по банде предъявляется? Сперва по банде, потом по каждому эпизоду разбой, убийство, обладание оружием, бог знает что еще, еще раз, а потом еще раз про это же. Соответственно, вопросный лист вот он такой. А дальше начинается что? Присяжные на какой-то вопрос дали оговорку. Я вот помню, присяжные целый день сидели, бедные, потому что они решили, что подсудимый бил разными предметами потерпевшего, но не бутылкой. И они не знали, что сделать. Потом, значит, кончилось дело тем, что судья не выдержала, пошла домой, а секретарша бедная вошла в совещательную комнату и сказала, что вы делаете? И говорит, вот бутылка. Позвонила судья, значит, сказала, ты со слов присяжных. Судья сказала, ну, напишите, но не бутылка, и все. Вот они написали по 23-му вопросу, но не бутылкой, а он корреспондирует с 58-м вопросом, а там забыли. Вердикт противоречивый. Я знаю дело, где судья целую неделю посылал присяжных исправлять вопросный лист. Вердикт. Потому что все время он был, вот что-то они там здесь написали, а там забыли. Да? И вот 17 раз они, бедные, ходили туда-сюда. Но это все решаемо. В Америке другие вопросные листы, а в Англии их и вовсе нет. Благодаря тому, что нет грандиозных дел, где-то много людей, цирк Шапито снимается, для того, чтобы слушать дело, вот, значит, все как-то так цивилизованно. Помните это дело, нальчикское дело? 58 подсудимых, 59-го уморили в следственном изоляторе. Специальное здание выстроили для суда присяжных. Колючую проволоку протянули, пулеметы. Дорогу отдельную приложили туда. И вот, значит, на БТРах ездили.
И адвокаты мне все рассказывают. Так, едем мы на своих «Жигулях», а за нами кортеж с мигалками, свой. Право! Равенство, говорят, прав. Впереди БМП едет. Процесс. Но это не здешне. А там, значит, нальчикское дело, это такая, когда 59 человек, самых разных, которые друг друга не знают, значит, сбили в одно дело о мятеже, не о массовых беспорядках, а о том, как бы, значит, отделить Нальчик от Российской Федерации и создать халифат во главе с Хаттабом, который к тому времени уже 2 года как был покойный. Вот такой процесс был грандиозный.
Кстати, а то есть присяжные убили во время заседания, и будут
Какая компенсация? Ну, присяжный пользуется теми же компенсациями, что и судьи. Это означает, что родственники получат соответствующую компенсацию. Но такого случая не было. Вот тут не было. Ну, теоретически.
После вопроса задавать.
Они просто сидят. Присяжные молчат.
Хорошо.
Присяжные пишут записки судьи. Судья решает, огласить ли записку или огласить высказанное.
Во время процесса самого записочки передают.
Да.
Он на основании этих записочек он решает, кого взять головой и
собственно. Нет. Они сами выбирают старшину. Но судья решает, задать ли вопрос, который хочет выяснить присяжный.
А вот этот прокурор имеет право там
засидеть? Нет. Нет. Судья может их показать с разрешения присяжных, но формально...
На основании чего он вообще, то есть еще раз можно услышаться, судья выносит мнение кого-то, то есть кто будет старшиной?
Судья не решает это. В Америке судья решает. У нас нет. У нас сами они решают, кто будет старшиной. Они знакомятся и там...
А как в Америке происходит?
В Америке, видите ли, просто. Судьи физиономисты. Они наблюдают за присяжными. И самого грамотного и способного правильно поставить дело назначают старшину. Конечно. Первый процесс в суде присяжных, Саратов, 15-17 декабря 1993 года, значит, в составе присяжных 3 мужчин, 9 женщин. Вот они уселись в 2 ряда, я начал принимать ставки, кто будет. А я приехал со своими подчиненными, они, значит, меня подначивают, кто будет старшиной. Я им сразу сказал, кто будет старшиной. Такой положительный мужчина в очках, в костюме, да. Бухгалтер. А я сказал, он, они говорят, нет. Ну, я, значит, мы поспорили, я немножко выиграл на этом деле. Конечно, сразу я начал.
После того, как присяжные приняли решение, да, виновен. Какая потом функция, что делает профессиональный судья, как он это все оформляет, что он вообще, какие решения принимает?
Я вот.
Это главное решение, вот принято присяжным.
Значит, следующий шаг – это обсуждение юридических последствий вердикта. Стороны говорят речи, могут представить дополнительные доказательства для судьи, ну, например, что он ранее судим или что он хороший общественник. Присяжные этого не знают. После чего судья выслушивает последнее слово подсудимого и уходит писать приговор. Если вердикт был обвинительный, судья связан им, кроме 2 случаев. Первое, если судья считает, что осужден явно невиновный. В этом случае он может распустить коллегию присяжных, которая и так распущена, постановление выносит, и говорит, что будет новый процесс. Результаты этого процесса аннулируют. И вторая возможность, он может оправдать приговором за отсутствием состава преступления. Может выйти так, что присяжные написали «виновен», но это деяние не содержит состава преступления. Или они сделали оговорку, которая уничтожает состав преступления. Вот, например, одно из моих дел, значит, похищение, там, бурные африканские страсти в городе Москве, похищение милой барышни врача, ее пациента, ну что там только не было. Поездка на дачу, сожжение ритуальной всей ее одежды, ах, ну все как положено. Так вот, значит, основной вопрос, да,
доказано ли, что против воли она села в машину, ну и так далее. Да? Если присяжные пишут, да, доказано, но не против воли, то это и все. Ибо она сама села в машину.
А вот первый случай, когда я считал,
что человек... Да, это примерно до 5 случаев в год. В 2012 году было 5 случаев.
1%.
Я не могу вопрос повторять.
А на кожаре, забыли,
какой вопрос?
Вопрос повторять, просто не очень хорошо
слышно. Ну вопрос простой. Значит, похищение человека, он подъехал к ней, показал нож и склянку с эфиром и велел садиться. Значит, вопрос такой. Доказано ли, что такого-то числа, такая-то, против своей воли была усажена в автомобиль и там поехала куда-то?
Нет, я не буду вот делать именно вопрос. А, потому что нам сзади не слышно.
Ты громче задаваешь, люди слышат, не только...
Какой был вопрос?
Часто ли бывало, что...
Часто ли судья распускал коллегию? Ответ редко, не более 5 раз в год.
Но это обычно. Вот тех случаев, когда судья считает, что...
Заведомо явно невиновен.
А ему нужно это как-то объяснить или просто...
Он пишет постановление. Ага.
Он это выясняет, ну, как правило, в процессе суда, потому что если, например, вот, уверен до начала суда, можно сказать, что
это не было? Нет, судья судит по доказательствам. И он не сможет обосновать свою позицию, что к нему явился ангел и сказал не судить Бога. Валаамова осыпь.
То есть, он сам там... Один единственный среди всех
понял. Почему среди всех? Он судья.
Он один и понял.
Адвокат тоже думает, что невиновен. Из публики кто-то думает, что невиновен. Неважно. Он говорит, что, судя по доказательствам, нет. Все. Тогда будет новый процесс. Если вторично его осудят, ну, все.
А наказание он назначает?
Да, судья, конечно. Но если присяжные записали, заслуживает снисхождения, то судья... назначает наказание не свыше 2/3 от максимальной санкции. Судья не может назначить пожизненное в этом случае.
Не свыше
2/3
максимальной
санкции, да. То есть, если там 15 лет, то 10 лет максимум. Если 10 лет, то 6 лет 8 месяцев.
Но нижний предел не оговаривается.
Нижний не оговаривается. Судьи, потому что присяжные о личности могут ничего не знать. А тут предъявленные смягчающие обстоятельства, которые присяжные не слышат.
То есть может получиться ниже?
Ниже нижнего, возможно. Да. Судья в этом случае ходил.
А вот, ну сколько там, в России получается суд присяжных есть уже почти 20 лет, да?
Да.
За это время как-то научились прокуроры, адвокаты работать на этот суд?
Да, адвокаты в худшей степени. А у прокуроров учеба. Причем специально есть отделы по поддержанию обвинения в суде присяжных. Так что прокуроры натаскивают. Я много натаскивал прокуроров. Иногда меня приглашали в регионы, значит, понатаскивать где-то. И первое, что я обычно слышал, это: «А как же дело Веры Засулич?»
Вот. Я как знал.
Ну, мы обсуждали.
А как, ну, там схематично, как вы их натаскиваете?
Прокуроров-то?
Ну, и адвокатов, прокуроров.
Не, ну, адвокатов и прокуроров по-разному. Но центральный момент, конечно, это игровой процесс в суде присяжных. Это всякого рода разговоры, но прежде всего это игровой процесс в суде присяжных. И последующее вот обсуждение того, кто чего делал. И обычно я играю на формуле: давайте разберем, что вы говорили, и разберем, что вы при этом делали. Какой эффект вашего говорения, вы чего делали. Вот это такая важная вещь. Вот обычно так.
Это львиная доля психологии в этой работе?
Или? Да, это, конечно, психология, риторика, общая культура, представление о праве. Вот, например, поди объясни нашему простому советскому юристу, что белорусскому, что союзному, российскому, что такое состав преступления. Все знают? Хорошо. Объясните мне вот такой странный феномен. Допустим, а вы юрист? Ага, идиом. Объясните мне вот какой феномен, господа юристы. Значит, объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Я правильно излагаю? На четверку я уже наработал. Здорово. Теперь скажите мне, вот, допустим, несовершеннолетнего притянули к суду. Он не достиг возраста уголовной ответственности. Он просидел... допустим, там 3 месяца в следственном изоляторе.
он подлежит реабилитации, когда выяснится, что он не достиг возраста уголовной ответственности?
Он же не субъект.
Что?
Он же не субъект.
И что? Не субъект, пусть идет домой. Но 3 месяца он отсидел, он реабилитации подлежит?
Думаю, да.
Добрые люди. Нет, не подлежит он никакой реабилитации. Не подлежит. Шиши. Они реабилитации.
Почему?
Спрашиваю. Да, почему вот эти?
Ответ.
А почему? Субъекта-то нет, он же не совершил преступление. Да? На бумаге у нас объект, субъект, объективная, 4-членка, состав преступления, бла-бла-бла. А фактически в нашей мудрой юридической голове сидит как груз. Преступление – это вред. Он причинил вред, значит, никакой ему реабилитации. Эта же несчастная девочка пырнула 15-летней своего отчима ножом. Ну все, мало ли, что она не достигла возраста, и добрый судья вместо убийства, покушения, сделал аффект. Да? А потом спохватились, за аффекта, оказывается, с 16, а не с 15. Вот она посидела в колонии туда-сюда, а потом, значит, ей сказали, реабилитация шиш, потому как ты вред-то причинила. О, вот так юристы рассуждают, да?
Правильно? Да.
Посмотрите свой белорусский закон, в российском четко. Или вот милостивый закон, да? Было преступление, а теперь нет преступления. На момент рассмотрения дела, да? Российский конституционный суд объясняет, что если появился милостивый закон, то надо прекращать дело за отсутствием состава преступления. Но если он не согласен с этим и его не оправдали за отсутствием состава преступления, то он не получает компенсации, потому что отсутствие состава преступления – это совсем не то, что отсутствие состава преступления.
Да, с чем вас поздравляю?
Личный вопрос. Если, я так понимаю, у себя в остатке, да? Если у судей такое понятие, как угрызение совести?
Есть.
Бывают такие ситуации, когда вы принимали какое-то решение, оно оказывается судоносным для человека?
Вы всегда
судоносным?
Нет, не было такого случая. У меня была очень высокая... Как это говорят? Стабильность, да? Стабильность очень высокая была. Вот. А потом к смертной казни я никогда не приговаривал, хотя имел на это право. Ну и вообще, я как-то старался, чтобы всем было приятно в процессе. Вот почему коллеги говорили, что как на ученом совете.
Спокойно. А инквизитор тогда откуда?
А инквизитор – это не ругательное слово. Если вы прочитаете, это только у нашего Ильдара Рязанова ругательное, помните, о бедном гусаре заболевшем слово. А на самом деле хороший инквизитор – это идеал судьи. Просто где их хороших найти? В этом проблема.
А можно я тоже тогда лично вопрос задам?
Да чуть погромче.
Ага.
Ты не все слышишь.
А, мне тоже пришлось сделать социальную рекламу по судам. Это у нас статья по итогу, мы можем...
Вас совсем не слышно.
Вот.
Давайте я буду говорить.
Да, я спрашивала у разных... Там часть себе один блог, который был посвящен тому, что все должен быть независимо, у нас главный герой был судья. И я спрашивала... Ну,
значит, судебный ролик про судью.
Да.
Социальная реклама.
Главный герой.
И адвокаты мне сказали, знаешь, есть такой сакральный момент, когда человек, когда судья заходит в комнату, он отрешается от всего, принимает решение о приговоре. Я спросила, ну как это происходит? Ну знаешь, он как ожидается сверхчеловек. А потом мне пришлось беседоваться с следователем. И я у них спросила то же самое. Он сказал, ну он в этот момент не человек. Вот мне интересно, вот вам как кажется, больше сверхчеловек или не человек?
Как просто человек.
Человек, конечно, со всеми своими заморочками, проблемами. Человек, но просто есть техники, да? Вот, например, я уходил в совещательную комнату со своими народными заседателями. Сперва чайку выпить, вот, потом подумать, потом они спрашивают, да, что вы думаете? Я говорю, нет, а мне интересно, что вы думаете. Вы решите дело, говорил я своим народным заседателям, а я напишу так, чтобы не отменили. Вот в чем моя юридическая работа. Так вот мы с ними работали спокойно. Последнее мое дело в роли судьи, это было дело об убийстве в закрытой комнате.
Один человек был зарезан насмерть, а другой потерпевший давал показания против обвиняемого. Значит, его порезали, но не насмерть. И мы, благодаря народным заседателям, вынесли оправдательный приговор. Я уходил в совещательную комнату с сомнением, что виновен, надо дать 11 лет, не меньше, ну и ладно. И вот, значит, мы с народными заседателями совещались целую неделю. Значит, они периодически приходили, мы снова пили чай, снова разговаривали. И в итоге я вынес оправдательный приговор по этому делу, который устоял в Верховном суде. Я спускался по лестнице суда, навстречу мне бежал адвокат по этому делу, который кричал: «Засилили, засилили ваш приговор, Сергей Анатольевич, засилили!» В Верховном суде был протест прокурора. И я ему сказал, я все время повторяю то же, что сказал Потемкин графу Зубову. Он сказал, что видите ваше сиятельство, я спускаюсь, а вы поднимаетесь. Ну вот. Так, понимаете, это довольно деструктивно и глупо считать себя сверхчеловеком. Ты человек, и вот именно поэтому ты можешь судить. Будь ты ангел, ты бы судил на страшном суде. Вот так, туда и иди. Если кто-то не читал Карела Чапика, я очень рекомендую, это вот тот Чапик, который придумал слово «робот». Угу. Но у него есть совершенно великолепные, роскошные, очаровательные рассказы. Они называются «Рассказы из одного кармана, рассказы из другого кармана». И там есть сцена страшного суда. Оказывается, Господь Бог выступает на этих процессах в роли свидетеля, потому что он слишком милостив, чтобы судить человека. А судят человека судьи покойные. Вот они, значит, сидят втроем и выносят приговоры, кого там на сколько ват отправить. Вот так, почитайте. Рассказы очень короткие. Я своим студентам говорю: вот вы едете из своего общежития, вы откройте по рассказику, прочитайте, великолепно чтение. Отличный язык, много юмора, ненавязчивость. Вот советую. Карел Чапик. Рассказы из одного кармана, рассказы из другого. Много юридических рассказов, много таких приятных рассказов.
Еще такой вопрос. Существует ли кроме подготовки юридической, да, еще какие-то психологические, может быть, тренинги, какие-то отличающие программы?
Психологии массовых коммуникаций, общая, возрастная и бог знает еще какая. Очень слабо. Есть небольшие курсы повышения квалификации, куда приглашают психологов. Вот, например, по отбору присяжных был курс Панасюка. Вот, и я всем, значит, советовал от этого курса держаться подальше. Но тем не менее, значит, иногда да, иногда нет. Сказать, что наши судьи все как один психологи, не могу. Что они блестящие риторы, тоже не могу. Это касается и адвокатов, и прокуроров. От случая к случаю. От случая к случаю. Вот вчера тоже собрание адвокатов, вчера, да, было? И я им сказал, что они, значит, устали от правозащитной тематики, от смертной казни. Говорят: а где классика? Классики нам, про риторику. Но им, значит, про риторику Людмила Львовна, да, рассказала что-то такое. А я добавил, что есть Ельская школа убеждающей коммуникации. Вот почитайте эту. Университет Еля в Нью-Хейвене, вот там разрабатываются все важные психологические вопросы, которые гораздо выше риторики Квинтилиана. Ну, вот можно почитать, посмотреть. Нет, от случая к случаю. Баловство одно, понимаете, психология.
Это очень важно.
Да я думаю тоже.
Я думаю, что это ну, по сути, они на одних весах стоят, то есть юридическая и психологическая составляющая. Потому что даже имеет значение, вот под таким ракурсом находится камера, так и туда
правда. Это правда, да. Вот столы должны быть круглые в совещательной комнате. Это
зачем много тонких моментов, которые ты должны знать? Просто люди, которые
не дожил. Я написал брошюрку по этике судебной. И, значит, меня периодически, когда я выступаю перед судьями или прокурорами, этой брошюркой, значит, попрекают. Но
И все говорят, вот мы написали очередной этический кодекс. У нас ведь как было? Кодекс чести судьи занимал 1,5 страницы. А теперь кодекс на 17 страницах. И там чего только не написано. В том числе и то, что соседу нельзя дать консультацию юридическую. Лоб перекрестить в суде нельзя. Чего там только нет. Ну, умные люди все предусмотрели. Да? Молодцы. А я всегда говорю, господа, давайте я вам кодекс судейской этики преподам в двух словах. Про это написал Конин Анатолий Федорович. Судейская этика в двух словах. Это ты. Это ты в болезни, в заблуждении, в несчастье. Вот так и относись к подсудимому. Это и будет тебе кодекс. Вот поэтому, скажем, в процессе я все время говорил по имени отчеству, называл и прокуроры, и адвокаты, и подсудимого, и потерпевшего. Вот и все. Вот и все. Какие мы сверхлюди? Если я считаю себя выше этого подсудимого, который, кстати, не виновен юридически, так какой я судья? Я тогда не судья. Вот. Вот хотя бы это условие. Это ты. Вот, например, моя практика. Значит, как у нас? Состязательность. Прокурор сытый состязается, а подсудимый, значит, смотрит на вермишель такой, и кипятку ему не дают, чтобы размочить сухой паёк. Вот мы и состязаемся на здоровье. Ну, да. Что я делал? Договаривался с комендантом, а он велел конвоирам, чтобы судейские бутерброды давались, значит, подсудимым. Иногда мне не разрешали, иногда разрешали. Ну вот, собственно, вот такие вещи. А чего сделал? Не слишком я заболтался, извините. Простите, я хорошо. Вот, например, да? Московский. Царский еще. Московский окружной суд. Московская судебная палата. Прокурор Моносеев. Прокурор был чиновником Минюста и отвечал в том числе за снабжение судов при царе батюшке. Чего делает Моносеев? Впоследствии, кстати, расстрелян большевика. Что он делает? Он объявляет конкурс. Купцам раз в год проводится конкурс на право безакцизно торговать спиртными напитками в суде. Выиграли адвокаты, дело пошли. Или купчина, какое дело выиграл, значит, кутит в буфете, кормит всех, радуется. Условие одно. Ты безакцизно продаешь спиртное, это очень выгодно. Ты безакцизно продаешь при условии, что кормишь всех колодников, привезенных в этот суд. О! Вот это и есть этика, это и есть психология. Раз в год, значит, меняемся. Плохо кормим, другой купчина будет зарабатывать на этом. Вот это вот оно и есть, господа. Я вот катаюсь по городам и весим, я все время судьям рассказываю про это. И говорю, что а кто хозяин вообще? И говорят, служба судебных приставов. Я говорю, почему? Это ваш суд. Вы что, не можете повелеть всех кормить? Легко. И вот, значит, в некоторых регионах стали кормить подсудимых судейским харчем. Вот это оно и есть. А что там про каузальную атрибуцию рассказывать? Бог с ней с каузальной атрибуцией. А также с парадоксом Лапьера. Хотя бы это. И то слово. А так, вы, а потом...
Какие положения перспективы? Пусть в России сюда присяжут.
Перспективы такие, терпеть и не пущать, это основное, да? То есть понемножку компетенция откусывается под разными предлогами, но совсем она не может быть ликвидирована, потому как мы все-таки Европа, мы все-таки
да ладно,
с Белоруссией
союзная. Уже своя цивилизация.
Чего?
Уже своя цивилизация, уже новая вводная.
Как скажете.
Россия не Европа.
Как скажете. Но есть вещи, которые очень досаждают, но избавиться от них нельзя. Вот суд присяжных из этого разряда. Кроме того, есть мощное относительно общественное движение за возвращение народных заседателей и за то, чтобы суд присяжных был в районных судах. Так что вот, ситуация неустойчивая. Общественное мнение к суду присяжных благожелательно. Мнение судей 49% за, 51% против. То есть вот, ну это не важно, это хорошо, да? И вот окучивать надо, это, да?
Я попросила вас, это не вопрос, я попросила вас рассказать два случая.
Просто мы сегодня их рассказывали в прокурорске в зале, и я видела, как у людей вокруг, у прокурорских последователей Следственного комитета просто ломался мозг. Мне кажется, что этой публике тоже было бы интересно их услышать. А первый случай это про то, как вы разбирали дело, где мальчик свидетель слова против мамы. Помните? И второй момент. У вас там чудный приговор про деле, где, возможно, признательные показания были получены
открытые. Ну хорошо, господа. Значит, прокурорам я для чего это рассказывал? У меня была тема «Допустимость доказательств». И я им пытался рассказать некоторые тонкие вещи. Значит, история про пытку. Инсценировка покушения на убийство на скамье подсудимых предпринимателя, который якобы заказал своего тестя, вора в законе. Понятное дело, тестя никто не убивал, а это была такая ГБшная подстава. Значит, тестя облили кетчупом, сказали, что его убили, предъявили эту фотографию предпринимателя, ну и все как положено. Пока все ясно, да? Значит, на определенном этапе предприниматель сознался, будто бы, что он заказал своего тестя. Его версия – вломили, я и сознался, думали, убьют. О том, что он был избит, повествует и его жена. Принесла ему в отделение милиции передачу, а он там весь, значит, измордован. Позиция следователя и оперов. Мы его пальцем не тронули, мы сидели, допрашивали, а он возьми да кинься, чтобы фотографию разорвать. Ну, тут уж извините, да? Мы ему как следует сени мои сени по бокам припев и устроили. Законное применение физической силы и спецсредств, резиновая палка. О! Он говорит, я прошу исключить доказательства из разбирательства, мое признание. Они говорят, все правильно. Мы начинаем проверять это. Прокурор говорит, что отказываю в возбуждении уголовного дела, потому что верю сотрудникам милиции. Они сделали все законно. Суд под моим председательством говорит, что мы не можем установить факт пытки, давно все это было, полтора года назад, но мы констатируем, что раз у нас есть сомнения, то по вопросу о том, пытали ли, мы решаем дело в пользу работников правоохранительных органов для целей привлечения их к ответственности. То есть не будем привлекать. Но по этому же вопросу, раз у нас есть сомнения, мы решаем дело в пользу подсудимого и считаем, что его пытали, показания были недобровольные, и его признание исключаем из разбирательства. В приговоре я написал, что суд не имеет веских оснований больше доверять предполагаемым истязателям, чем их возможным жертвам. Вот так. Таким образом, получилось, что вроде как и волки,
и тех не наказали.
Да и овцы, да. Ну вот, вот это вот такая история. Прокуроры были сильно шокированы, потому что они воспитаны в духе истины. Либо били, либо не били. Не били, потому что не доказали. А я говорю, что не доказали, значит, не привлекаем к ответственности, а били, значит, исключаем показания, потому что у нас есть сомнения. Толкование сомнений в пользу заинтересованных лиц. Что скажете, господа юристы? Совсем?
Не катит.
Не очень понятно, что было сделано?
У нас другая правовая конструкция. Или били, или не били.
Это конструкция истины. А кто вам сказал, что в процессе добывается истина? В процессе речь идет о доказывании. И если у вас есть сомнения, то они обязаны быть истолкованы. Ибо.
Решение же должно быть объективным.
Так точно.
Объективность есть истина.
Объективность есть методика работы. И объективность это не предвзятость. Да? Европейский суд пишет про объективность в субъективном и объективном смысле. И Бог с ним совсем. Но мы-то делаем объективно. И объективно констатируем, что мы засомневались. И вот дальше что с этими сомнениями делать? Оно должно быть истолковано в пользу заинтересованных лиц, потенциальных или реальных обвиняемых. Они разные. Обвинение в пытках...
Исхода может быть три, получается. Установление виновности, убеждение в невиновности и сомнение.
Сомнение, которое должно толковаться как проявление невиновности.
А не два исхода.
Конечно. В правовой реальности, господа... Истина может быть установлена, а может не быть установлена. Поэтому правовая реальность устроена как виртуальная. Да? Господа юристы, ну исправьте меня, если я не прав.
Сроки у нас как текут с вами? Как у нормальных людей? Да? Ну как у нормальных людей? Как луч, да? Ничего подобного. Могут прерываться и начинаться с нуля. А как это возможно вообще? Могут приостанавливаться. Как в «Алисе в стране чудес», помните? Сидят и чай пьют. Файвокруг, вечный файвокруг. Мы, юристы, совсем другие. Да? И наша юридическая действительность, она совсем другая, чем у нормальных людей. Собственно, если бы это было не так, нам бы никто не платил. Ибо нас нанимают, чтобы мы в этой виртуальной реальности работали. А в простой люди и сами бы столковались. Выкомариваем. Вторая история вам нужна или его? Значит, история такая незамысловатая. Некая дама выбросила с 17 этажа свою дочь. Существует показание многочисленных очевидцев, которые 2 часа ее уговаривали дочь не выкидывать. Эти очевидцы толпились внизу, а это милицейский поселок, все друг друга знают. Вот они толпились внизу. Значит, эту Люду Шмидт уговаривали девочку не выбрасывать. Напротив, окна тоже там, в дверь стучат, Люда не выбрасывай. Но она, значит, терпела, да и вытянула дочь из окна, а та гуляла 2 часа примерно по подоконнику. Одним из свидетелей выступает ее 5-летний сын, который, как и положено, в присутствии педагога, там, психолога, отца, законного представителя, дает показания против своей матери. Он рассказывает, она загнала девочку на подоконник, не пускала ее вниз, угрожая ей дрелью включенной, а потом вытянула. Вот. И на вопрос, значит, Люда не бросай, она сказала, так надо, и вытянула ее. Вот о чем рассказывает 5-летний ребенок. Суд под моим председательством приходит к выводу о том, что показания ребенка надо исключить из разбирательства. Наши прокуроры сразу же, а почему? Потому что он психологически не способен понять, склонен к фантазированию. Я говорю, нет. Вопрос о психологической экспертизе – это вопрос достоверности. А мы говорим о допустимости. Суд под моим председательством решил, что показания надо исключить, потому что ребенка предупредили о своем праве не свидетельствовать против матери. А он не может по своему возрасту оценить правовое значение этого разъяснения. Поэтому его показания мы исключаем. Госпожа Шмидт, что на этом выигрывает, господа юристы? Понимаете или не очень? Вместо убийства с особой жестокостью, то есть на глазах родственника, она получает простое убийство. И с 13 лет переезжает в 8 лет. Прокурор 13 просил. О, точка. Все. Значит, прецедент выглядит так. Малолетний не может свидетельствовать против своей матери и отца, а если он свидетельствует, это не должно приниматься судом на внимание. Угу. Все. Прокуроры сильно огорчились. Но начали разбирать. Значит, они меня начали ущучивать. Говорят, а где это написано? Я говорю, а вы слыхали про... В УПК же написано, что с любого возраста хоть грудничок может свидетельствовать. Вытащи пустышку, он и скажет. Вот. А я говорю, что... А аналогия – это законный метод? Они говорят, законный. Ну вот аналогия. С какого возраста спрашивают у ребенка, с кем он хочет остаться? С 10 лет, да. О, с отцом или с матерью. Значит, есть аналогия выслушивания ребенка по правовым вопросам. Она применена в данном случае. Ребенок 5 лет не может свидетельствовать против своих родителей. Ну вот, значит, так. А? А это разве уголовно? Это с вашего разрешения не уголовно?
Нет, гражданское, с 10 лет это гражданское. Это гражданское. Но если интерпретируется на ваш рассказ, то как вы решите, то это уже занимается уголовным.
А что, преюдиции между уголовным и гражданским делом не установлено? А по какому такому случаю преюдиции? У вас вот есть статья о преюдиции? Там сказано, что гражданское дело влияет на уголовное по вопросам факта. Правильно? Я интерпретирую. Не по вопросам виновности преступления, по вопросам факта. В Факт в гражданском деле устанавливается по процессуальным правилам гражданского закона. Так с какого перепугу он не перепроверяется в уголовном процессе? Так и здесь.
Но у нас только административная функция.
Никак нет. Давайте посмотрим вашу ОПК. Черным по белому. Черным по белому. Нет, у вас есть административная преюдиция в смысле уголовного материального права. Один раз совершил проступок, так получил. А я говорю, второй раз получил уголовное обвинение. А я говорю про уголовную и гражданскую преюдицию. То есть решение по гражданскому делу связывает судью в приговоре. И наоборот, приговор связан по. А здесь, значит, аналогию мы берем не из гражданского процесса, а из, то есть, по сути, из семейного права. Да? Ну что? Из гражданского процесса тоже. Почему преюдиция установления факта должна действовать, а преюдиция заслушивания не должна действовать? Должна действовать. А потом, что значит должна? Я захотел, и она стала действовать. Это называется прецедент. Господа, прецедент был создан. Верховный суд засилил. Все счастливы. Все счастливы. Да-да.
Насколько я знаю, Конституция Республики Беларуси, может быть, какие-то юридические разделы, они все были скопированы с разделов Российской Федерации.
Ну, жалко, что.
Почему у нас до сих пор нет суда присяжных?
Это надо у вас, в общем, спросить. Я-то чего?
Кто решает этот вопрос?
Я полагаю, ваш президент. А сейчас его советники, будто бы, высказались против суда присяжных. Но если бы Александр II слушал графа Блудова, то никогда бы не было судебной реформы. А граф Блудов был заслуженный и лично порядочный человек. Но голова у него была такая вот блудовская. Да. Ведомство нельзя слушать в вопросах реформ. Ведомство всегда против реформ. Это вполне естественно. Надо послушать вот народ, чем народ. Надо посмотреть, эксперимент может провести.
Когда вы вводили выпуск, который вы работаете, кто больше всего выступал, кто больше всего противился?
Прокуратура. Прокуратура. Это было чудовищное просто противодействие. Генеральный прокурор кричал в Верховном Совете. Он кричал, что суд присяжных умеет только оправдывать виновных. И все. Его, значит, там была целая история, драматургия была жуткая.
Вера
заслуги, Вера заслуги. Все было, но неважно, мы это сделали. И более того, низовые-то прокуроры, многим это понравилось. Я помню, проснулся я в Саратове как победитель 18 декабря. А 17-го процесс, вердикт, закончился 18-го, я проснулся в саратовской гостинице от звонка. Звонит мне заместитель генерального прокурора. Говорит, Сергей Анатольевич, я знаю, у вас 18 декабря день рождения. Какой подарок вы хотите от прокуратуры? Я говорю, звездочку прокурору Сивши. Дали звездочку. То есть есть прослойка людей, которые с судом присяжных начали связывать свою жизнь, свою карьеру. И это хорошо. И пусть они работают. Пусть другие смотрят через плечо, как там оно вот. И учатся.
Ну, как вам кажется, вот сложнее было тогда? Или сейчас было бы сложнее, вам сейчас
решили? Сейчас это было бы невозможно. Сейчас это было бы невозможно. В те времена Борис Николаевич Ельцин, дай ему Бог, чтобы земля пухом и царство Божье, все поддерживал, что мы предлагали в области судебной реформы, все подписывал. Не было случая, когда бы он возвратил документ. Для него это было 27-е дело. Но он не мешал. Он говорил, да, хорошо. И я ездил по городам и весям, и говорил губернаторам именем президента Российской Федерации. Все было нормально. А потом система отвердела, и она распробовала суд присяжных. Он против системы. Он не дает осуждать невиновных так легко. Нужны какие-то там сверхнормативные усилия, оперативное сопровождение. Все. Вот. Ну что делать? Ну, сейчас это было бы невозможно. Теперь и отменить невозможно. И ввести было.
Чемодан без ручки.
Хотя бы не заткнуть.
Ну, я надеюсь, что нельзя. Сейчас Верховный суд разработал новую концепцию, где пишет, что не нужен нам классический суд присяжных, давайте четырех народных заседателей посадим. Это и назовем судом присяжных, как в Германии, там 3+2. Да? Вот, чтобы у нас как в Германии, потому что мы система континентального права. И я все время говорю, что а где мы дали присягу, что мы система континентального права? А еще мне говорят, у нас и прецедента нет. Я говорю, а почему? Потому что мы континентальные. Я говорю, а где мы поручились, что мы континентальные? А вот запрет в присутствии присяжных говорить о пытках, это что? Это не прецедент? Что-то другое? У нас вообще мозги, извините, интересно заточены. Они заточены по методу дедукции. Мы идем от общего к частному. И потом сильно обижаемся, когда частное не похоже на наше общее. Вот, и в этом проблема. А нормальные, в общем, юристы-то, они как раз наоборот, они идут методом индукции. Они следят за тем, чтобы людям было удобно. Пусть не так стройно, но чтобы удобно было. Вот, поэтому, значит, для английской системы права она выращивается, а у нас насаждается.
Да.
Пирамида, чтобы никто не пикнул, вот это вот там, чтобы стройность была, понимаете? Чтобы единообразно. Как это? В армии-то.
Порядок и стабильность.
Нет. Пусть безобразно, зато единообразно. Ну что, Шахерезаде пора прекратить дозволенную речь?
А у меня есть провокационный вопрос, не касательный темы. Да, ну просто это не по теме суда присяжных. Вот вы говорили о прямой демократии, об участии народа в правосудии. Да. Как вы относитесь к суду Линча?
Суду Линча?
И вообще о нем что-нибудь?
Ну что?
Тоже ведь прямая демократия. Участие в правосудии.
Я понял. Значит, давайте начнем с того, что сам Линч был судьей. Он был полковником, и он был мировым судьей. То есть суд Линча – это некая процедура. А расправы бессудные, названы судом Линча, в общем, не совсем точно.
Я именно поэтому и спрашиваю.
Да. То есть Линч Линчем, а суды Линча – это что-то другое. Это не совсем Линча суды. Чем связаны вот эти расправы? Они связаны главным образом с тем, что страна большая, а до суда не достучишься.
Угу.
И ежели кому интересно, почитайте, скажем, Джека Лондона про правосудие на 40-й миле, угу. Там и про то, и про сё. Или Бусинара, охотники за бриллиантом. Там речь идет о суде Линча, который работает по своим правилам. Эти правила не похожи на правила обычной системы, но они, в принципе, честные для этого сообщества. То есть суд Линча – это не истребление негров в складе, а суд Линча – это процедура свободных людей, которым далеко до нормального правосудия. Вот. Поэтому суд Линча при всех своих издержках – это не кровавая расправа, это что-то другое. Это метод непосредственной демократии, конечно. При всех издержках. Поэтому, значит, суд... Да, кстати, о чем я про суд Линча? Мы же система континентального.
А, ну
да. Да. Тогда, значит, поезжайте в Германию и почитайте, ну или в библиотеку про Германию, и почитайте про Фамсгерихте. Слыхал кто-нибудь, господа юристы? Фамсгерихте. Фамсгерихте существовали, начиная со средних веков, до времен Наполеона. Это так называемое общество фем, общество вольных судей. Ага, общество вольных судей. Это люди, которые судили в обход обычной системы. Потому что обычная система продажна, коррумпирована, несправедлива. А здесь рыцарь и простолюдин могли быть одинаково судьями. Этот суд вызывал людей, если они не приходили подсудимые, их убивали. Потому что неприход на суд означает признание себя виновным. На суде они могли теоретически оправдаться. Как правило, нет. Ну вот вам, пожалуйста. То есть, а еще специально для патриотов, спасибо деду за победу, вы, пожалуйста, изучите лагерные суды. У фашистов свои суды над заключенными, а у заключенных свои суды друг над другом. Посмотрите. Значит, есть разные формы. Человек не может без суда. Поэтому он его придумывает, если государство не дает нормального суда.
Вот это, об этом
скажем, в наших регионах кавказских очень типичны суды шариатства. Люди идут к муле, мула их рассуживает, мировые судьи радуются, они говорят, ну хорошо, мы, значит, выносим решение в соответствии с тем, что он говорит мула, зато мы ничего не разбираем. То есть мировые судьи служат таким вот оформителем для мулы, для шариатской логики. Ну, пишут как положено, чтобы не отменили. А так вообще. То есть все время все это действует, это форма демократии. Суд присяжных – это не суд черной невежественной толпы. Суд присяжных обрамлен правовой позицией судьи, который все время рассказывает им про презумпцию невиновности, про состязательность, про то, что такое доказательство, какой вопрос они могут учитывать, какой не могут учитывать. Благодаря этому на этот момент, когда надо вынести вердикт, люди превращаются в идеальную правовую среду. Потом они уходят, и там они говорят, всех черного мочить надо. А дальше, значит, присяжных спрашивают, а чего же вы этих оправдали? Вот как в Ставрополье было, взрыв вокзала. А чего вы этих оправдали? И присяжные говорят, так эти-то невиновны.
Но всех мочить?
А вообще всех мочить.
А в этом конкретно?
Но эти невиновны. Потому что надлежащая правовая процедура прошла. Да? Парадокс Лапьера. Почему вот граждане так? Спасибо, что послушали.
Я знаю, что по-моему, даже в Кураеве у него одну из книг было, что даже те же суды инквизиции, про которые вы говорите, по сути, эта церковь исполняла функцию суда, когда люди, просто жители, хотели, условно говоря, сжечь ведьм или какого-то еретика, они просто выполняли функцию какого-то более оформленного суда.
Не знаю, не уверен. На самом деле церковь, во-первых, по сравнению с нашими судами, оправдывала на порядок больше народу, во-первых. Во-вторых, церковь занималась главным образом еретиками. Что касается ведьм и всех этих сожжений, в основном занимались светские судьи в Германии, в Голландии и так далее. Что касается испанской инквизиции просвещенных, то они были такие умные, такие чуждые суеверия, что рассматривали россказни сумасшедших баб, про то, как они на шабаш летали, как вот сдвиг по фазе. Поэтому инквизиторы ездили по селам и примеряли народ с церковью. Колдун рассказывал, что он летал на шабаш, ему назначали маленькую епитимию и публично примерялись с церковью. Это в основном германская отрыжка, вот мы страна континентального права, охота на ведьм, эти дурацкие испытания водой, серебряными иглами. И
молот
сильно
ведьм, да.
Молот ведьм, Прингер Институриус. Да, да. Это вот все из этого цикла, господа. Нет, вот так. Конечно, доносчики работали, как и во времена НКВД, да? Там хочу захватить его квартиру, дай-ка донос напишу. Хочу захватить его стадо коров, дай-ка скажу, что он там над стадом парил на своем посохе пастушеском. Это все люди вот так устроены. Да? На самом деле инквизиционные трибуналы занимались в основном ересью, а вовсе не этим. Потом была була папская, про ламии или маски. Якобы летает некая тварь и сосет кровь. Называется она маска или ламия. Папа заклеймил позором эти рассуждения. Сказал, что только простолюдины могут такую ерунду говорить, да, церковникам не пристал, не повалил. Ну вот так. Конечно, расправлялись, да. Но это всегда. Если тебе не нравится сосед, напиши, что он там наркотики выращивает у себя в подарок.
Правительство должен.
Да. Или там не те журналы читает. Или слышится иностранная речь. И азбука Морзе. Ну и все.
Спасибо.
Самое милое дело. Особенно, когда у вас есть процедуры занесения человека в экстремистские списки, без судебного решения. Как человек может оказаться в экстремистском списке? Подумайте про это. Хорошая вещь. Ну вот так, господа. Ладно. Спасибо.
Спасибо.